Но есть еще, кто скрывается, понятно, себя не выдает. Мы сегодня почитаем тему о божественных демонических натурах, то, что обсуждается по вечерам в храме в эти дни, 16 глава Бхагавад-гиты. И здесь уже открыт стих у нас, два стиха, 11 и 12, это 16 глава Бхагавад-гиты, который так и называется «Божественные и демонические натуры». То есть в предыдущих главах уже была объяснена божественная природа. Собственно, этому посвящается эта книга, произведение. И всего одна глава описывает еще одну природу, демоническую. В материальном мире можно разделить людей на две категории. Это суры и асуры. На санскрите так называется, но переводит «сур» означает «божественный», а «добродетельный», «полубоги» так называется «сура» также, «могущественный» в «добродетели». А «сура» противоположная, то есть они могущественные по-другому. Например, если вы сравните некоторых животных, можно также классифицировать таким же образом. Например, животные, которые вегетарианского типа, они больше относятся к категории сур, потому что они миролюбивые и тоже очень сильные. Например, слон, самое сильное животное, это вегетарианец, видите? Бык, очень сильный, могущественный вегетарианец. А тигр тоже сильный, но он не вегетарианец, у него другая природа, он хищник. Все, другие качества. Он силен в других качествах. Скажем, тигр силен в агрессии, а бык силен в мирном действии. То есть вегетарианец вдохновляется творчеством, отдачей энергии. А тот, кто ест мясо, поедает плоть, обычно активность испытывает в агрессии. Тогда он очень силен становится, он агрессивен. Например, лев или тигр, они съедят плоть, и затем они ничего не делают. Вы не видите, чтобы они что-то делали. Вы не запряжете льва или тигра и не будете на него пахать. Это невозможно. Он не позволит это сделать. То есть его сила проявляется именно в агрессии. Не в мирном труде, монотонном, а в агрессии. А бык, он позволяет запрягать себя. Это другое сознание, другая природа. И он нравится. Ему нравится, когда он работает. Тяжело дает свои силы. И он сам вдохновлен и счастлив. Именно на отдачу работает. То есть сура. Тот, кто счастлив, отдавая себя другим. А сура счастлив, когда именно берет что-то, принимает для себя. И когда что-то теряет или вынужден отдавать, сильно расстраивается. Сильно беспокоится. Если он что-то отдает, бескорыстно тем более, он думает, какой же я дурак вообще. Зачем же это сделал? Сильно переживает. И обычно такие люди, они страдают из-за потерь. И могут даже не пережить некоторые потери, если большие деньги теряют или близких людей теряют. Они не переживают этого. Не согласны с таким законом природы и иногда не хотят жить дальше вообще. Бросают вызов. Все, я так жить не хочу. Ну, а божественные качества человек принимает высшую волю. Да, я что-то получаю в этом мире по законам Бога, и что-то теряю тоже по законам Бога. Если даже не знаю, за что и почему, я все же должен понимать, верить, что законы справедливы. Поэтому такие люди быстро понимают законы кармы, очень легко усваивают. О трёгунах материальной природы, классификации этих гун, они легко ориентируются в этом. Например, у меня есть друг в Прибалтике живет, он моего возраста, он даже раньше меня пришел в сознание Кришны, насколько я помню. И он от рождения больной человек, он не ходит, никогда не стоял на своих ногах. Кресло-каталка – это его перемещение, способ перемещаться. Тело его искривлено все полностью, изуродовано, врожденной болезнью. Таким он родился. И когда он был еще ребенком, он не понимал, собственно, большого различия между собой и другими, но потом стал осознавать, что он не такой, как все. Вот все дети бегают, а он не может. С ним общаться никто такой особенно не хочет, неинтересно с ним, играть не может. И все больше и больше он стал понимать, что он какой-то ущербный, у него есть какие-то недостатки, какие-то пороки. И за что, и почему? Почему я такой? Не мог найти ответа. Его сильно это беспокоило. А почему все дети нормальные, а я один ненормальный? Он спрашивал у родителей, спрашивали у врачей. Он ответил ему. Вот он беспокоит его вопрос. За что и почему? Да ни за что, ни почему, случайно, просто, знаешь, гены так вот, бывает там ДНК и все такое, такое вот соединение неудачное клеток. Вот у их родителей было, и вот ты родился с такими вот отклонениями. Да, я понимаю, что клетки там как-то не так соединились, а я-то тут при чем? За что со мной это произошло? Он так вопрос ставил. На это никто не мог ему ответить. Поэтому он сильно страдал. У него развился сильнейший комплекс неполноценности, как обычно у таких людей бывает. Они очень эгоистичны становятся, очень чувствительны, восприимчивые, обидчивые, замкнутые и все остальное. Это там целая аномалия в человеке, целый комплекс неполноценности развивается. И в конце концов ему посчастливилось встретить одного человека, который показал ему эту Бхагавад-гиту 20 с лишним лет назад. И сказал: ты знаешь, ты такой потому, что таковы законы судьбы, кармы. Что посеешь, то пожнешь. То есть ты сам в прошлой жизни совершал какую-то деятельность, результатом которой явилось твое рождение. Это закон, говорит. Вот посмотри, вот все люди рождаются, но все рождаются в разных условиях. Изначально уже они не равны. В природе уже это заложено, смотрите, неравенство. Это закон, говорит, это не случайность. Кто-то рождается уже в богатой семье. Ему не нужно работать вообще. Пожалуйста. За что, спрашивается? Нет, причина есть. Не думайте, что это случайно или без причины. Прабхупада говорит, если вы думаете, что все случайно в жизни происходит, почему вам случайно не поступить бы в институт? Почему вам случайно не стать академиком наук? Да, без института вообще даже, случайно. Зачем же вы идете, учитесь, вы следуете каким-то законам, правилам всю жизнь, вы дисциплинируетесь, чтобы чего-то достичь? Вы знаете, как это нужно организовать? Случайно это невозможно. Достичь такого уровня. И вдруг вы рождаетесь, и уже богатая семья. Пожалуйста. Или рождайтесь с богатым интеллектом от природы. Вы на лету усваиваете там логические всякие ходы, выводы, память у вас великолепная, и вы через несколько лет великий ученый, все. Или у вас талант музыкальный, просто, знаете, поете, и любая ваша мелодия просто хит, как Джон Леннон это делал. Что не мелодия, то хит мировой, что не мелодия, то хит, просто невероятно. С легкостью, садился за рояль, и 8 часов без отрыва, одну мелодию за другой, новые. Гений музыкальный. Моцарт. Как ты пишешь музыку? Спрашивает его. Как ты пишешь? Я каждый день что-то такое невероятное. Я ее не пишу, говорит Моцарт, я ее слышу. Меня охватывает какое-то вдохновение. Сила такая есть. Я не знаю, откуда она. Я не понимаю ее сам. Но когда она приходит, я слышу музыку и пишу, сразу ее записываю. То есть присутствие какой-то энергии, какого-то таланта, какой-то другой высшей энергии, это происходит. И так этот преданный стал ему рассказывать о Бхагавад-гите, о законах кармы, о законах судьбы, о божественных энергиях, что на самом деле ты не тело, зря переживаешь. Ты можешь жить полноценной жизнью внутри себя научиться, потому что ты душа, есть различия. Например, есть один герой, описанный Виктором Гюго, человек, который смеется. Это довольно нудная книга, но это классика. Это гениальный писатель. Стиль, правда, у него такой, знаете, у него очень большие произведения, вот такие вот, гигантские. Нужно терпение, чтобы читать, но если вы умеете читать, вы поймете, что Гюго, он классик, писатель, великолепный. И в чем идея? Человек, который смеется, это уродец. Да, с детства этого ребенка украли где-то, чтобы сделать из него клоуна профессионального. Прооперировали его лицо, искривили его тело, где нужно, в специальном сосуде его держали. И что получился смешной такой уродец, что потом зарабатывать деньги на нем. Цирк. И ему сделали при помощи операции огромную улыбку от уха до уха. Вечную улыбку. То есть на сцене это выглядело весьма забавно, люди смеялись. Посмотрите, какое, что такого не видели, такой улыбки вообще. От уха до уха человека улыбка. Но была проблема в том, в этом произведении, что это была полноценная личность, когда он вырос. Он стал понимать, кто он и что с ним сделали. И у него была проблема. Никто не мог полюбить его тело. Никто не мог влюбиться в него. Никто. Люди ужасались, что он такой на самом деле. И чем старше он становился, тем ужаснее его вид становился. И Гюго интересно описывает этот сюжет. К чему же это все клонит там? Потому что это произведение о любви все же. И он описывает этого человека, который смеется, с глубоким миром на самом деле, глубоким, удивительным миром, который люди не замечают из-за этой ужасной улыбки постоянной, оскаленных зубов. И в него влюбляется кто? Красивая девушка, но она слепая. Она не видит его улыбки, но она понимает его внутренний мир. И в этом произведении можно легко понять, что внутренние качества сильно могут отличаться от внешнего тела. Об этом это наука Бхагавад-гиты. Сура и асура, демон и праведник – это внешне один и тот же тип существа. И, может быть, неизвестно, кто еще красивее внешне выглядит. Демоны, они красивее и привлекательнее выглядят, потому что не умеют одеваться, умеют внешний вид поддерживать. Они очень хорошо образованы, они богаты, они имеют престиж в обществе и связи. Это описано, что их четыре вещи интересуют – красота, образование, богатство и связи в этом мире. Так что они могут быть очень представительными, но каков их внутренний мир? Вот интересный момент. О чем говорится внутренний мир? Чем же наслаждается человек? Это определяется его уровень сознания. Уровень, духовный уровень. Чем наслаждается? Есть люди, которые наслаждаются водкой. Есть люди, которые наслаждаются наркотиками. Есть люди, которые наслаждаются музыкой. Бум-бум-бум-бум. Так могут целый день включать, вот так вот делать. И экстаз полный. Есть люди, которые наслаждаются классической музыкой. И есть, то есть разные сферы, разные уровни существуют. Но вы не найдете ни одного человека в материальном мире, кто бы наслаждался своей собственной внутренней природой, независимо ни от чего. Это значит божественное происхождение человека. Это его природа. Поэтому он не очень заинтересован слишком во внешнем виде, в деньгах, в слишком уж великих, в каком-то особом положении в обществе, которое превосходило бы всех. Нет зависти, потому что он в состоянии любви находится. Это совсем другое сознание, другой мир. Это человек, который смеется, он считал себя никуда не годным внешне. Он свое тело не ценил особенно, но знал, это тело будет посмешищем для людей всю жизнь. Никто никогда его всерьез не воспримет и не оценит. Но внутренний мир у него был совершенно иным. И эта девушка слепая, она открывает в нем этот внутренний мир. Такое произведение интересное. И когда это описывается, вы забываете о его улыбке, обо всех недостатках. Вот речь идет о чем-то более высоком. И Бхагавад-гита, она утверждает это конкретно и научно, что за пределами материи, которая полна недостатков, сами посудите, тело разве у нас не полно недостатков? Вы удовлетворены полностью своим телом, возрастом, полом, национальностью, количеством разума, формами. Я убежден, что каждый чем-то недоволен в себе самом. В зеркало смотрит, думает, нет, не очень. С утра посмотрим, ужасно все. И начинается работа перед зеркалом, знаете, час или полтора. Мы прям, ну теперь можно пойти показать всем. Ну, конечно, тут не везде все. У меня можно скрыть, там что-то сделать, подтянуть и прочее. Да, всегда есть какие-то недостатки. Кому-то не нравится свой нос, кому-то не нравятся зубы свои, кому-то не нравится свой голос. Всегда есть какие-то недостатки. Если заглянуть глубже, в тонкий мир ума, там еще больше недостатков. Представьте, если бы мы говорили бы все, что думали, сразу же. Хорошо, другой пример. Представьте, если наш ум сейчас подключить к центральному телевидению, на первый канал, в новостях, в вестях, что все, что мы мыслим, на экране сразу же. Представьте, какой был бы позор, как мы бы опозорили с вами на всю страну сразу же. Что в уме столько недостатков, Боже мой, что мы там только не думаем. Хорошо, что, так сказать, это не слышно, не видно никому. И мы из этого ума выбираем иногда что-то, чтобы что-то сказать. Иногда не можем что-то выбрать. Не, потому что плохой выбор, знаете, бывает плохой выбор, нет выбора. И такое иногда скажем, что потом жалеем всю жизнь. Что выбора мало. И вот в уме тоже есть недостатки, и в теле есть недостатки, и в уме, и в характере человека тоже есть недостатки. Ведь я вспыльчивый, понимаете, я не могу, вот я раздражаюсь, я ничего с этим сделать не могу, я недостаток. Так вот, говорится, за пределами материи, где всегда есть какие-то плохие и хорошие вещи в материи, всегда есть двойственность. Плюс, минус, тепло, холод, добро, зло, хорошее, плохое, то есть недостатки и достоинства вместе. И они нас вот так вот терроризируют, потому что вместе они создают проблему внутри человека. Хорошие, плохие вещи. То хорошее, то плохое, я переживаю. Так вот, за пределами материи находится душа. Она не плохая и не хорошая. Она не определяется двойственностью вообще. Вы не можете сказать, что душа, она хорошая. Скажите, а для чего она хорошая здесь? Нет причины. Она не материальна вообще. Вы ее не примените к материи. Чем же она хороша? Найдите такую деталь в машине, которую вы никак не примените к самой машине, но без которой машина действовать не будет. Скажите, что это за деталь? Вы ее не примените к машине, она лишняя. Что касается машины, она ей не нужна. Но без этой детали, вот существенной части, машина никуда не поедет. Водитель, правильно. Водитель – это не часть машины. Машина не может сказать, что водитель он хороший или плохой для меня. А это вообще разные вещи. Они не соприкасаются. Одно имеет сознание, другое вообще не имеет сознания. Это несравнимые вещи. То есть душа, она трансцендентна, запредельна. Мы не можем сказать, что она хорошая или плохая в материальном мире. Она трансцендентна над этим проявлением. То есть она не подвергается материальным оценкам вообще. Или ее называют ниргуна, не имеющая материальной оценки или материальных качеств. Но она существует непосредственно как сознание. Главная составляющая, без которой тело существовать не будет. Сознание – это энергия, поймите правильно. Это не просто потому, что глаза у меня хлопают, это у меня там сознание есть. Нет, фотоэлементы тоже хлопают, но там сознание – это восприятие. Сознание – это восприятие, это огромная сила на самом деле, это самая глубокая энергия сознания. Например, раньше считали люди, то есть я видел одну же картинку, средневековую картинку, где описывалась, иллюстрировалась природа зрения. Вот как в прошлые века люди думали, как, почему человек видит вообще. И там нарисован человек, гравюра в этой научной книге, который с открытыми глазами смотрит на какой-то предмет, и из его глаз как бы лучи выходят. Вот так он видит. Было написано в той книге. Потому что лучи какие-то выходят, энергия из глаз человека, и поэтому он видит. Современный ученый скажет, какая глупость. Мы-то знаем с вами истину. Свет попадает в глаза, поэтому мы видим. Они же, глупцы, считали, что из глаз какие-то лучи выходят, и поэтому человек видит. Они были правы, на самом деле. Потому что из глаз исходит энергия сознания, разума. Видит-то разум, а не глаза. Нет разума, мы ничего не видим. Мы просто хлопаем глазами, называется. Такие глаза сравниваются с красивыми павлиньими перьями, с узорами. Такие глазки там тоже есть, знаете, красивые, такие распустившиеся. Такие, вот такие глаза. Они красивые, они просто хлопают глупо, ничего не видят. Смотрят, но не видят, не осознают, не воспринимают. Поэтому видит разум, энергия разума внутри самого человека. Значит, когда мы открываем глаза, из глаз идет энергия. Может быть, вы замечали, что вы не каждый взгляд можете выдержать. Не правда ли? Если человек сильнее вас, вы не выдержите его взгляд, не сможете выдержать. То есть сила через глаза. Особенно духовную силу можно видеть через глаза, ощущать. То есть есть такая энергия невидимая. Поэтому они были в чем-то правы, эти люди. Они придавали слишком значение солнечным лучам, которые попадают просто. Они просто включают этот аппарат солнечные лучи. Да, дают нам возможность пользоваться. А пользуется это сам человек, не солнечные лучи. Он видит, а не кто-то другой. Энергия самого сознания. Она не изучена сейчас. Энергия сознания, пока человек жив, она проявляется буквально во всем. В его поведении, в его жестах, в его голосе, интонации, деятельности. Везде есть сознание. Даже в его физиологии. Ученые объясняют сейчас, как насколько, оказывается, удивительно это тело, физическое, человеческое, связано с его умом, с мыслями. Сейчас целое новое направление, сейчас из психологии, оказывается, открытие века, 2000 год, новое тысячелетие, ознаменовалось тем, что люди стали понимать природу ума больше, только начали ее изучать. Раньше это считалось психологией, парапсихология была практически не изучена. Сейчас уже начинают понимать, что ваши мысли – это и есть начало деятельности. Если вы не можете думать, вы не можете осуществить ничего, выполнить или получить результат. Сначала научитесь думать, правильно желать. Если ваши мысли не определены, разбросаны, не сконцентрированы, вы никогда ничего не реализуете в своей жизни. Наверное, в Москве пришел ко мне один человек, говорит, у меня дочь. Я хочу посоветоваться, с ней большая проблема. Я очень переживаю за мою дочь. Она балерина. Она известная балерина. Ей 20 лет. И в чем же проблема? Известная балерина. Что так переживаете? Она не развивается, как женщина. У нее возраст биологический 14 лет. Она не развивается. Врачи сказали, что ее развитие остановилось. Почему? Потому что она днем и ночью думает только о балете. Но нет ни выходных, ни каникул, ни друзей, ни подруг. Диета. У нее строжайшая дисциплина. По 12 с лишним часов каждый день она работает, 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 работает. Только в этом находит себя. Говорит, я думаю, она не сможет жить как человек вообще, как женщина. У нее возраст 14-летний. Врачи определили. Я говорю, мне нужно с ней поговорить. И каким-то образом он ее привел ко мне. Вошла девочка 14-летняя. Такая невинная, чистая. И выясняется, что она ни о чем другом не может думать. Смотрите, ум. Есть пример в Пуранах. Более могущественный, но такой же. Четверо кумаров. Великие мудрецы. Они обрели мудрость еще в возрасте 5-летнего возраста. Можете представить? Особый случай. Это величайшие личности. В 5-летнем возрасте они уже были совершенными. Они подумали, а зачем нам связываться с какими-то материальными циклами деятельности? Нужно остановить рост тела. Вообще не нужно с ним связываться. Они до сих пор так и выглядят 5-летними детьми. Просто потому, что могут думать по-другому о себе. Интересный момент. А гусеница постоянно думает о том, чтобы летать. Слышали об этом? Веда говорится. Поэтому у нее вырастают крылья. Не потому, что там заложена информация, а потому, что это связано с ее желаниями еще. Против желаний крылья не вырастут. Попробуйте себе отрастить крылья против желаний. Да, нужно очень хотеть этого, чтобы крылья за спиной выросли, знаете. Желание. Это желание и есть душа. А из души непосредственно исходит эта энергия. И она считается самой могущественной силой, непреодолимой. Если какое-то желание у человека есть, но не удовлетворено, он всегда будет несчастлив всю жизнь. Желание требует удовлетворения. Веда говорит, ни одно желание не должно быть напрасным. Ни одно желание не должно быть напрасным, иначе человек будет несчастлив. Все желания должны быть реализованы. Но как? Цивилизованно. В высших гунах материальной природы. На высшем уровне должны реализовать. Итак, эта девушка, она, ее цель была прима-балерина, чего она и достигла. И мы говорим о том, насколько человек должен быть сконцентрирован. Вот эта сила ума, она даже меняет его облик полностью. И некоторые исследования ученых, это примеры известны для всех. Женщина думает, что она беременна, и у нее проявляются ложные беременности, все симптомы. Она не беременна, она думает, что беременна. Все симптомы проявятся, называется ложная беременность. Человек завидует кому-то. И когда он завидует, ученые выяснили, пронаблюдали, во время зависти в крови вырабатывается яд у человека. Ему плохо самому. Смотрите, ум вырабатывает яд. Зависть вырабатывает яд. Влюбился человек. В крови наркотик появляется. Он счастлив. Наркоман просто. То есть сейчас медицина дошла до того, что если вот человек влюбляется, он признается в любви, можете отправить его за справкой, чтобы подтвердить, чтобы врачи подтвердили, да, влюблен на самом деле у него, так сказать, все, анализ крови. Видите? Это можно сейчас легко увидеть. То есть состояние ума отразится на состоянии тела, биологическом. Видите, какие энергии есть, более превосходящие. Просто биологическую платформу, химические реакции управляются сознанием, настроением. В одной истории в Ведах описывается, как один браман сидел и медитировал у Ганги. Он медитировал, но знаете, он был странный человек. У него была семья, например, жена, родители. А он не заботился о них, он медитировал. Он был несколько эгоистичный. Он думал о собственном совершенстве и не заботился вообще ни о чем больше. Хотя и семью завел зачем-то. И вот он сидел у Ганги и медитировал. И хотя он медитировал, и в процессе йоги должен был быть умиротворен, он чувствовал раздражение постоянно, неудовлетворенность. И какая-то птица там прилетела и каркнула над ним. Или даже испражнилась на него, не помню. Пчела обеспокоила. И он еще больше разгневался, он проклял эту птицу. И птица сразу же умерла от проклятия. Он развил силу, смотрите, мистическую. Но он не мог контролировать свои чувства. И в конце концов судьба его свела с одной женщиной, которая давала ему наставление. Сначала он был очень разозлен на это, что какая-то женщина дает ему наставление, браману. Хотел проклясть ее. Она ему сказала: а я не та птица, которую ты убил проклятием. Она знала об этом каким-то образом. Удивился, что за женщина. Она видит, как пророк. Она знает его поступки. Ведь твоя проблема в том, что ты не выполняешь свои семейные обязанности. Ты не просто ушел в высшую дхарму, ты пренебрегаешь своей дхармой, а до высшей ты еще не дорос. Поэтому у тебя изо рта плохой запах. Сказала она на большом расстоянии от него, даже не нюхая. Смотрите, состояние тела будет говорить о том, что мы с вами, чем мы занимаемся в этом мире. Даже наши запахи. Собака, например, прекрасно в этом ориентируется. Она может хозяина по запаху узнать, какое у него настроение. Злой он или добрый сегодня. Вы знали об этом? В сотни раз превосходит человеческий нос у нее обоняние. Вот вы испугались, собака по запаху почувствует ваш страх. Она не психолог, но запах, обоняние у нее великолепное. То есть у вас даже изменится запах в это время. Он же такой ум, что такое энергия. А ум свою энергию берет откуда? Ученые пока не знают. Они сейчас еще с умом разобраться не могут. Как вот ему управлять, чтобы наконец нам наладить вот это, так сказать, физическое существование? Как же нужно думать, как же мыслить? Ну и выясняется, что ум силен, когда мысли чистые. Чем чище ум, тем сильнее он оказывается. Позитивный ум. Это самая большая проблема, как выработать позитивный ум. Включите телевизор, новости. Сколько процентов там будет негативной информации? И сколько позитивной? Почти 100% будет негативной информации. Часть немножко позитивной будет, редко. Поэтому люди стали слабыми в духовной жизни. Очень слабыми и ленивыми. Служить Богу люди никто не хочет. Удовлетворять чувства, все сразу активны. Сразу активны. Служить Богу: о нет, нет времени, нет энергии, нет желания. Душа, говорится, падшая. Желания нет даже служить Богу, представьте себе. Даже познать Его. Нет никакого дела до него вообще. Падшая, патита называется, падший человек. Его даже не заинтересовать. Абсолютно истинно ли там Богом. Здоровье, ладно еще, о здоровье можно поговорить, когда его нет. А когда здоровье есть, даже об этом говорить не нужно. Ешь, пей, веселись, бегай повсюду. Потом, когда состаришься, здоровья не будет, можно о здоровье поговорить уже потом. То есть человек обычно проходит через какие-то сильные-сильные страдания, причем заинтересоваться чем-то, то есть отсутствие интеллекта. Поэтому иногда боль жизненная, какие-то проблемы жизненные толкают его к чему-то высокому. Неосознанно. Например, у меня есть сестра, она воспитывалась как атеистка, полная, стопроцентная атеистка. Когда я пришел в сознание Кришны, она не приняла ничего из этих утверждений духовного. Нет. Атеизм, Бога нет и быть не может. Я понял, что это ее выбор. Так, это ее философия. Но интересно, что? Позже случилось несчастье, серьезное несчастье. Ее сын 6-летний утонул, мой племянник. Интересно, что только я мог успокоить ее. Так получилось. Я сам тогда этого не ожидал. Я ей сказал: душа не умирает. Во что она не верила, отвергала всеми силами. Я ей сказал: душа не умирает, понимаешь? Ты можешь, конечно, печалиться, но должна знать, что душа не умирает, личность продолжает существовать. Стал ей рассказывать все эти вещи. Она стала успокаиваться, говорит: ты знаешь, я, говорит, ни во что не верила. А сейчас, говорит, он каждую ночь ко мне приходит и играет со мной. Вот сейчас, говорит, ну, утонул, говорит, сейчас он каждую ночь ко мне приходит и играет со мной. Я чувствую, что он здесь. Она стала христианкой после этого. Получила опыт, видите? Через страдания человек идет иногда. Получает какой-то страшный опыт и вдруг прозревает, что есть что-то, нечто существует. Когда-то в 80-х годах у нас был свет по делам религии в Санкт-Петербурге. Это были наши враги номер один. Они были все связаны с КГБ и вызывали нас по очереди на допросы. Но это были как бы беседы мирные, в их понимании. Это был допрос на самом деле. Меня тоже вызвали однажды, когда попал в списки. Меня предупредили старшие преданные: будь внимателен там. Они ищут лидеров. Они хотят узнать имена лидеров, чтобы потом посадить в тюрьму. Они уже поймали всех лидеров и посадили в тюрьму. Уже лидеры в тюрьме. Но движение продолжает развиваться. Поэтому они думают, что есть другие лидеры какие-то, которых они не знают. Потому что без лидеров движение обычно не развивается. А тут лидеров всех взяли, движение развивается еще больше. Странно. А кто же у них лидер тогда? Мы не можем найти лидера. Они не понимали, что лидер — это Кришна. Они же не могли, они же атеисты. Они искали, то есть, непосредственно человека какого-то. Поэтому они будут спрашивать тебя об этом косвенно, как-то вот хитростью, смотри, будь внимательный на это вот. Не говори имена там старших преданных, не говори их как о лидерах. И они вопросы на них задавали. У нас был Николай Николаевич там, самый главный, самый ярый враг. Он шипел, иногда нам откровенно о злости говорил, когда мы с ним играли. Он шипел, иногда откровенно говорил, мы все равно всех посадим, всех. Это вопрос только времени. Мы вас всех ненавидим. Вы враги нашего народа. Вы все агенты ЦРУ, мы знаем. Вы подосланы все. Вы самые опасные люди. Вам гуру сейчас скажет все, что угодно сделать. Скажет взять оружие, возьмете оружие. Вы самая опасная вообще секта в мире. Мы все равно, ваше место будет в тюрьме. Мы это устроим. То есть нас не понимали, очень боялись власти в то время. Но он играл роль мирного человека. Не хотите ли чаю, когда приходили в кабинет? Мы ему приносили просад всегда от Кришны, думая, что так он очистится постепенно. Он понимал эти наши хитрости, а мы понимали его хитрости. И он спрашивал просто, а какие бывают имена у преданных духовных? Скажите, вот, например. А там у него магнитофон, мы знаем. И мы и говорили, Гарпадакашая Вишну, Шрадакашая Вишну, Карандакашая Вишну. Пудрили ему голову, он так злился, он понимал, что мы играем с ним просто, мы все понимаем. Иногда он вставал, знаете, иногда он вставал и бил своими ногами по ногам, а так нам. Вот так он просто физически не мог нас терпеть. Просто не выносил, ненавидел просто нас всей душой. И в конце концов, вдруг звонит мне Николай Николаевич. Перестройка началась. Наших лидеров стали выпускать из тюрьмы. Представьте себе, всех вдруг, повально. Из психушек, из тюрьмы стали выпускать на свободу. Думали, что это может быть трюк какой-то. На самом деле, что ли, так? До срока стали освобождать, которых уже пожизненно там держали, уже убивали их там медленно, все. Они были приговорены к смерти фактически, эти люди. Их стали выпускать на свободу, Боже мой. И вдруг Николай Николаевич звонит. Такой тон вежливый, я даже не узнал его. Приходите в гости, пожалуйста, я очень хочу с вами поговорить. Никогда так не обращался. Я прихожу, и он встал, закрыл за мной дверь, отодвинул стул. Думаю, что случилось вообще? Говорит, как от вас приятно пахнет благовониями. Но он ненавидел все эти благовония, когда мы приносили палочки, он тихо отворил, как черт от ладана. А тут приятно пахнет благовониями. Что же случилось, Николай Николаевич? Вы говорите, знаете, сейчас новое постановление, и нас власти хотят как бы, ну как сказать, ну не хотят власти Совета по делам религии, понимаете? А вот мы считаем, что мы нужны. Вот вы же согласны, что мы нужны вообще? Вот мы же можем быть, знаете, посредником между вами и властями, например, можем делать такую работу, понимаете? Вот не подпишите, что мы здесь нужны вообще. Я понял его причину вежливости. Но я из сострадания подписался. Я был единственный, оказывается, из всех конфессий, который подписался там. Никто не хотел этот свет по делам религии. Они были врагами все. Но я просто почувствовал к нему сострадание и просто для него сделал роспись. Вы хорошо, нужны, будьте. Ну, конечно, их всех упразднили и сократили по штату. Николай Николаевич потерял свое место, можете представить. И что же было дальше? Интересная история. Дальше мы зарегистрировались. Было много чего. Активная деятельность, проповедь. Мы создали гурукулу в Санкт-Петербурге, построили восьмиэтажный храм на 2000 человек. Вот такая алтарная там была. Собственными руками преданно все делали. Титанический труд был. Установили божества, привезли красивейшие из Навадвипы, Гаурнитай, из дерева Нима, прекрасно расписанные. Преданные там шили им одежды по высшему стандарту, самые лучшие ткани, все было украшено, с такой любовью сделано. И начались программы, и полные залы людей каждый день, вечером, утром, представьте себе, киртаны, лекции, просад, все гудит просто. И однажды я беру эту лампаду, предложенную божествам, огонь, и несу в зал людям, чтобы все коснулись священного огня. Дохожу до конца, и кто же там стоит, как вы думаете? Николай Николаевич стоит. Киба джайо, джая гора чандер. Поет. Боже мой, Николай Николаевич, какими судьбами. Я ему огонь, он двумя руками касается. Очень почтительный. Удивительно, правда? Как все меняется. И почему же люди так меняются? Почему? Не потому, что они обрели какую-то веру или сильное желание к Богу, а потому что страдания вынуждают их иногда это делать. Это одна из категорий людей, которые могут к Богу все же обратиться. Через сильные страдания проходит человек. Судьба человека, знаете, страшная судьба. И он начинает обращаться к Богу, потому что некому больше обратиться. Нет кому. Врачи не помогут, власти не помогают, родственники. Никто не может помочь мне. Может, все-таки Бог поможет мне. Вот такая категория людей есть. Но настоящие демоны, которые описываются здесь, никогда не обращаются к Богу. Никогда. Они идут через страдания и еще больше разточаются, злее становятся. Они не могут выжить, у них мало денег, но они не просят Бога. Они воруют, они меняют закон, они меняют мир. Они очень могущественные люди. Но они все безбожники, они все демоны при этом. И они устроят мир для своего чувства наслаждения, как я хочу. Я хочу владеть этим миром. Я хочу руководить сам этим миром, чтобы подчинялась мне эта энергия. Я буду говорить людям, чтобы они делали то, что я хочу. Я буду их убеждать, как Адольф Гитлер выходил и кричал какие-то глупости. Если их просто переписать в бумагу, ничего там ценного нет философски. Но эмоционально он поражал людей своей энергией. Эмоционально. Такую истерику закатывал, знаете. Мы арии, высшая раса, он говорил. Все, что он... Это не философское утверждение, просто утверждение. Беспочвенное. Но эмоционально так говорил, так ногой тряс, так рукой, так трясся весь, что люди верили в это. Он просто в истерике. Посмотрите вот эти съемки. Гитлер когда говорит, это истерика настоящая. Это внутренний серьезный эксцесс. Это демон, вот он, чистой воды. Который без всяких доказательств говорит, я здесь Бог, я и больше никто. И вы просто принимаете. Хорошо. Ладно, только успокойся. Иначе он взорвется просто, знаете, что сейчас случится. Вот такое демоническое качество у человека. Иначе это такое зло. И вот эта энергия зла, она начинает организовывать мир. Сейчас большинство организаций, они преступны. Простите. Вы сейчас не встретите ни одной организации, которая была организована именно добродетелью, без выгоды. Ни одной организации без выгоды. Может быть, только одна была и несколько организаций, которые мать Тереза организовала, может быть, что-то такое без выгоды, чисто благотворительно. Но они известны на весь мир как великая редкость. В целом все организации, все партии имеют выгоду. А это означает, есть материальная только основа. Духовной основы нет. Потом Прабхупада прокомментировал эту книгу, чтобы люди сориентировались и создали еще духовную организацию в этом мире. Бескорыстную, чистую. Значит, служение Богу. Не себе, не просто человеку, а служение Богу всем живым существам. Все должны получить благо от деятельности человека. Все. Демон может заботиться о себе, о своей семье, о своей стране. Может даже позаботиться обо всей планете, о себе, подобных. Но он не будет заботиться о других видах жизни. Особенно. Только те, кому приятны. Собаку он может любить, а корову-мать может убивать на бойне. Смотрите. Вот вам пример из современного мира. Однако цари прошлого, они заботились обо всей прадже. Прадже – это особое слово. Прадже означает «любое живое существо». Должно быть находиться под защитой человека. Вот функция человека в этом мире. Быть защитником. Быть творцом, именно защищающим этот мир. Хранящим этот мир, гармонию. Устанавливающим законы любви. Кроме человека, никто здесь не может установить законы любви. Ни одно живое существо. Эта роль исключительно предназначена для человека. И здесь именно в Бхагавад-гите описывается, что человек предназначен для этой роли, чтобы совершать бхакти-йогу, действовать в любви к Богу. Мотив какой? Любовь. Не деньги, не власть, не выгода. Любовь. Сейчас мы видим, что есть различные формации. В принципе, две формации существуют, основные в мире, общественные. Это капитализм и коммунизм. Под разными формами и так далее. Но одно и то же. Был коммунизм, а сейчас что? А сейчас смесь коммунизма с капитализмом. Все равно старые вещи. Ничего нового сейчас нет. Почему? Прабхупада это объяснил двумя словами. Но коммунисты – это воплощение завистливых, а капиталисты – воплощение жадных. Вот поэтому они живут, как кошка и собака. Просто есть жадность и зависть. Нет капитализма, нет коммунизма, есть жадность и зависть. А нужна любовь. Вот о чем говорит эта книга. Вот на какой энергии должна как бы действовать, развиваться цивилизация. На любви. То есть человек должен понять просто одну простую истину. Что нужно жить ради блага других, и цивилизация изменится. Но демоны говорят, прежде всего, я должен быть удовлетворен сам. А уже потом думать о других. Но ловушка заключается в том, что чувство невозможно удовлетворить никаким количеством материального счастья. Не будет такого времени, когда человек скажет, теперь я полностью доволен, счастлив, все. Такого не будет. Если он начал процесс удовлетворения чувств, он дойдет до разрушения, говорится. Он не остановится, невозможно остановить его. Поэтому да, мы это чувствуем с вами. Говорим, детям до 16 лет смотреть вот это не надо. Или вот эти вещи не нужны. Потом вы уже не остановите. Все. Если он вкусил этого вкуса запретного, вы уже его не остановите. Поэтому их оберегают до какого-то возраста, видите, потому что потом уже процесс необратимый. Также здесь, если человек думает, что сначала удовлетворит чувства, а потом я стану заниматься духовным развитием, это серьезная ошибка, заблуждение. Потом вы не сможете остановить процесс. Есть много людей, которые уже необратимо деградируют. Необратимо. Они могут оставить дурные привычки даже при желании. Даже бросить курить многие не могут, смотрите. Для многих это необратимый процесс. Пожизненно. Пожизненно он попадает в рабство этой привычки. Что уж говорить о более тонких вещах, такие как зависть или жадность внутри человека, как избавиться от этого всего. Поэтому обычно ведическая культура, она образовывает человека уже с молодости. Но у нас с вами другой случай. Мы родились в ведической культуре, мы уже впитали принципы материального общества. Тем не менее, у нас есть возможность развиваться при помощи духовной практики. Специально предназначены для этого времени. В прошлой эпохе люди прогрессировали духовно при помощи медитации, например, затем при помощи жертвоприношений, затем при помощи храмового поклонения. Век Кали, нынешний век, эти методы практически не работают. Даже храмовое поклонение. В этот век рекомендовано самое сильное лекарство и самое простое применимое при любых обстоятельствах – воспевать имя Бога. Для этого даже храм не нужен. Ничего не нужно. Нужно просто язык и два уха, Прабхупада сказал. Потом подумал, сказал, нет, язык и одного уха даже достаточно. Чтобы уже духовно развиваться, век Кали, смотрите, это очень-очень простой метод, но очень сильный, это сильное лекарство. Поэтому, когда мы воспеваем Харе Кришна, мантру, внимательно, затем обсуждаем Священное Писание, как бы трансцендентный уровень начинает проявляться сам по себе. Мы ничего нового не говорим, это же книга старая, истины уже старые. Но в присутствии Харе Кришна мантры это кажется чем-то свежим, новым, важным. Так и есть. Так и есть. В присутствии духовной энергии это кажется всегда важным. Вечно, вечная истина. Вечно важные вещи. Абсолютные моменты. И мы не прочитали еще стиха ни одного. Я прочитаю один стих, просто перевод. Из главы Божественной демонической натуры это будет текст 11-12 вместе. Перевод. Здесь говорится о том, что думает демон, его ум, умонастроение. Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни является что? Главным смыслом человеческой жизни является, что думает демон? Наслаждение. Это и есть смысл жизни. Другого нет. Поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Почему? Здесь такое утверждает Кришна в стихе, это в санскрите говорится. То есть, смотрите, они убеждены, что единственный смысл жизни – это удовольствие получать, чувство наслаждать. Есть органы чувств, и их нужно наслаждать. Они требуют наслаждения, нужно давать. В этом смысл нашей жизни. Приятные мягкие кресла для осязания нужны. Всегда должна быть вкусная пища для языка и желудка. Должны быть красивые женщины для наслаждений также. Должно быть такое общение. И мужчины галантные, обходительные, внимательные. Приятное что-то для глаз, для архитектуры, изобретательное искусство, музыка для ушей, способность говорить, речи, слышать что-то. Вот нужно все так организовать, чтобы мы кругом испытывали только счастье, наслаждение. Предметы из золота, чтобы были серебра, роскошь. Сейчас это стереотип, новый стереотип общества – жить с роскошью. Все стремятся к этому. Очередная глупость, которая будоражит умы людей и сводит их с пути истинного. Не всем нужно жить в роскоши, далеко не всем. Нет, не для всех. Это для исключительных людей. Мы потом можем это объяснить, для кого это предназначено, роскошь именно. Кто-то может жить в роскоши, но в основном люди не должны к этому стремиться. Должны жить просто и мыслить возвышенно. Вот смысл жизни человека. И здесь говорится, если человек будет удовлетворять чувства, поэтому их до конца дней преследуют бесконечные страхи и тревоги. Почему? А потому что чувства наслаждения временные. Понимаете, в чем дело? Вот деньги есть, а потом они кончаются, верно? Вы же будете беспокоиться. Денег-то нету. Вот они были, они же надо снова где-то их находить. Беспокойство, тревога. Страх потерять, вы будете прятать, сторожить их постоянно. Сигнализацию проводить, сейфы изобретать, железные двери. Страх, страх, страх. Что удовлетворение чувств, нужны какие-то средства, их нужно беречь, хранить, накапливать, прятать. Вы даже себе доверять не будете, говорится. Даже ночью будете просыпаться, так хорошо я закрыл дверь, нехорошо вообще. Я забыл. Даже себе доверять не будете за страх. Жить в постоянной тревоге и беспокойстве, человек вынужден, который живет ради удовлетворения чувств. Здесь говорится, поэтому их тревоги бесконечны будут. Это еще не весь стих. Запутавшись в сетях сотен желаний, представьте, сотни желаний одновременно. Как можно жить спокойно? Это ужасное состояние внутреннее. Сотни желаний одновременно внутри. С какого вообще начинать что-то делать? Скажите. Смотрите, какое беспокойство, какая проблема внутренняя? Снедаемые вожделением и гневом, еще одно интересное утверждение. Снедаемые вожделением и гневом. Вожделение означает непреодолимое желание иметь. Обычно это относится к сексуальной энергии, она очень могущественная. Обычно с этим сравнивают вожделение. Хотя вожделение – это любое желание материальное. Но вот сексуальное желание – это вот непосредственно ее максимальное проявление вожделения. Хочу вот эту женщину, и все. Любой ценой. А я вот этого мужчину хочу. Либо он мой, либо я его убью и себя тоже убью. Всех вообще убью. Весь мир могу убить, потому что вот мне нужен вот этот человек, именно вот этот. Такое это называется вожделение. Желание уже непреодолимое, уже опасное желание. Видите, вожделение опасное. В агрессию переходит, в гнев. Если его не удовлетворить, будет гнев. Поэтому здесь пишется. Снедаемый вожделением и гневом. Вожделение, скажите, можно вообще удовлетворить когда-нибудь? Значит, всегда человек будет раздражен. Чем больше будет удовлетворяться, тем больше будет раздражение. Кажется так. Вот телевизоры, знаете, как раньше были телевизоры? Помните, мое поколение, черно-белые, вот эти первые марки, там «Радуга», еще какие-то их называли, с этими вот настройками постоянно этих вот. Они там мерцали, знаете, и нужно подкручивать постоянно. Антенну там было тоже ловить по всей квартире, ходить с этой антенной. Ловить, когда же этот кадр попадет туда. И мой отец обычно так делал, когда там все это мелькало, он походил так, бабах, сверху кулаком. И он телевизор показывал какое-то время. А сестра с антенной то так станет, то так. А мы говорили, стой, не шевелись, вот сейчас видно все хорошо. И то есть нас вполне это устраивало, я помню, там весело даже было с ним. Побить его, там антенну покрутить, то есть что-то посмотреть, что-то все-таки увидеть, уловить-то в этом мерцании. Но сейчас люди, знаете, Samsung, экран широкий там, такое качество, руку туда засунуть, да, или, не дай бог, кто-то оттуда выпрыгнет еще. Такое качество, и кажется, должны быть удовлетворены. Нет. Вот мельчайший там недостаток и такое неудовлетворение. Когда высокого качества ваша жизнь, тут маленькие недостатки становятся непереносимыми вообще. Раньше у вас все мерекало, весь телевизор мерекал, и ничего вы смотрели, и радовались. А сейчас у вас там вот такая вот полоска пройдет по Самсунгу, как ножом по сердцу, боже мой. Я за этот Samsung заплатил такие деньги, я всю жизнь стремился к нему, а тут полоска поперек, о боже мой. Нет, я этого не переживу, умру сейчас. Видите, страдания еще сильнее становятся, еще тоньше. Поэтому говорится, что страдания и наслаждения в раю и в аду одинаковые. Вы сейчас удивитесь, да? Кришна говорит об этом Удхаве. Удхава говорит, знаешь, что на райской планете, на райских планетах точно такие же страдания и наслаждения, как и здесь. И Удхава, как говорит Кришна, как такое может быть? Рай там в сотни раз превосходит наслаждение земного уровня. А Кришна говорит, и в сотни раз превосходит раздражение тоньше. Поэтому нейтрализуется все. Уравновешивается. Больше счастья получить невозможно в материальном мире, в области материи. Это иллюзия, кажется просто. Например, пример иллюзорного наслаждения. Мне приносят мороженое на золотой посуде. Вот чистое золото. И тут мороженое, пломбир. И дают золотую ложечку. Я беру золотой ложечкой и думаю, вот это вкусное мороженое. Я очень счастлив. А другому придают просто на руку пломбир, на ладонь. Ешь без ложечки. И он сидит, страдает. Вот у меня есть золотой посуда, а я с руки ем. Вот он пример иллюзии. Потому что вкус мороженого не изменился. Вкус-то тот же самый. Но почему один наслаждается, а другой страдает при этом? Потому что они просто завидуют друг другу. Вот и все. Принц завидует нищему, нищий завидует принцу. Принц думает, какая свобода у нищего, смотрите, ничего нет, счастья, Что хочешь, то и делаешь. Они еще думают, вот принц, он богатый, он все желания исполняются у него. Они меняются ролями в том рассказе. А потом думают, нет, лучше оставаться каждый на своем месте. Но на самом деле каждый из нас хочет быть принцем и нищим одновременно. Богатым, как принц, и свободным, как нищий. Вот наша задача, наша идея. Как же так свои планы в жизни осуществить? Здесь говорится, освободись от зависти, вожделения, и станешь свободным. Вот оно равенство между людьми. Просто. Уравнять собственность невозможно, не получится. Уже пытались, коммунисты пытались это сделать. Это искусственно невозможно сделать, потому что количество разума разное у людей. С одним и тем же количеством собственности все поступят по-разному. Ведь верно же? Разум-то вы не можете уравнять. Можете уравнять зарплату, количество пищи, граммы хлеба. Но разум уравнять не можете, поэтому с разным количеством разума люди по-разному поступят. «Республика Шкит», помните фильм? Мое поколение знает, не раз видел этот фильм. Знаменитый фильм «Республика Шкит». Что вы? Там приют, и там как раз всем дают ровное количество хлеба. Помните? И там один такой хитрый мальчик попался. «Плоховато тут вас кормят», говорит. «Плоховато». А этот вот тут ест поменьше, он не доедает. И смотрит на его кусок хлеба, а этот не ест. «Хочешь есть?» Этот спрашивает, умный, хитрый. «Да. Возьми, я не хочу сейчас, ешь». Вот это да, вот это щедрость. В голодные годы, представьте, кусок хлеба отдать. Вот это какой добрый. Тут так смотрит, у него с такой благодарностью берет хлеб, кусает. «Вернешь с процентами». Вот это его был разум. И уже через какие-то там дни, время идет, у него там уже свой кабинет, там у него уже выдают хлеб от проценты, значит, он уже богатый, уже пьяный. Уже хорошо одетый. Видите, равное количество собственности, а разум-то разный. Поэтому как же устранить неравенство между людьми? Нужно устранить зависть, и это будет равенство. Зависть – это антоним любви. Вместо любви, прямо противоположное качество, это зависть, называется злоба, раздражение, недовольство, беспричинное. Просто потому что ему лучше, чем мне, я его ненавижу. Ему лучше, чем мне, понимаете? Я его ненавижу, его убью когда-нибудь. И отниму у него все. Это называется зависть. А антоним зависти называется любовь. Вы радуетесь. Кому-то лучше, вы радуетесь. Вы продвигаетесь, все радуются. Видите, мир, значит, помогает друг другу. И это можно развить при помощи вот такой практики, божественной практики. Служить Богу. Не служить своим чувствам, своему вожделению, своим, потакать своим желанием. Служить законам Бога. Служить всем. То есть ради блага всего полного целого жить. Поэтому, говорится, вожделение и гнев всегда будут терроризировать самого человека, демона. Если видите, что человек богат, у него хорошая машина, красивая жена, и при этом он всегда раздражен, неудовлетворен, знаете, это демон. Вот они. Всегда он злобный при этом еще. Они всеми правдами и неправдами добывают деньги. Согласны с этим? Всеми правдами и неправдами добывают деньги. Знаете, ради денег человек идет на все в этом мире. Даже на убийство. Даже убивает своих родственников ради денег. Поэтому, говорится, корми. Это человек, который именно преследует материальную выгоду в этой жизни. Это самые жестокие люди. Как стать жестоким? Просто. Станьте жадным, вот и все. Жадность и жестокость, они всегда вместе. Корми, если человек работает ради плодов, всю жизнь посвящает, чтобы просто получать плоды, он становится жестоким, бесчувственным к страданиям других. Может отнять у кого угодно деньги ради своей выгоды и будет счастлив. Правдами и неправдами. Законом или незаконом, может изменить законы, все что угодно. А может даже просто прямо убить и забрать деньги. Ради денег на все готовы люди. Знаете, правдами и неправдами. Это демоны. Чтобы с их помощью денег удовлетворять свои чувства. Вот и все. То есть высшей цели нет никакой. Ну, если бы хотя бы они на эти деньги построили бы, скажем, храм или приют для детей, или дом престарелых, не знаю, но что-то бы сделали полезное для всех. Нет. Просто удовлетворить свои чувства. Купить себе яхту, купить себе остров, может быть, какой-нибудь, самолет лично иметь. Их не интересует, что кто-то умирает с голоду. Знаете статистику современную? Каждые 3 секунды, пока мы здесь с вами сидим, считайте, раз, два, три. Один человек умер сейчас с голоду на планете. Раз, два, три. Еще один. Раз, два, три. Так продолжается. Интересная статистика. Пока мы здесь сидим, каждые 3 секунды люди умирают с голоду. А у кого-то яхты и все остальное. Вот в чем проблема этого мира. Люди не знают, как распределить собственность, потому что они не знают, кому все принадлежит. И кому же все принадлежит? Богу, Ишавасе, Идам, Сарвам. Все принадлежит Богу. У нас здесь ничего нет. Демон никогда с этим не согласится. Это мой мир. И я здесь хозяин. И я здесь буду диктовать правила. Мне не нужен никакой ваш Бог. Смотри, у меня сколько денег. Мне не нужен никакой Бог. У меня есть власть и деньги. Это и есть проблема. Однажды Прабхупада сказал, он ездил по всему миру с проповедью, объездил 12 раз вокруг планеты с проповедью по всем странам. И он сказал, я объездил весь мир. Мне уже 80 лет. Я видел мир, я скажу, что все люди хорошие. Но ими управляет горстка демонов. Вот в этом проблема. Небольшое количество. Демонов не так много, как кажется. Не думайте, что вот эти люди, которые просто бегают бесцельно, и тут, они не демоны, нет. Они подражают демонам. Настоящие демоны не бегают перед глазами, вы их не увидите. Они занимают всегда высокие места. Они всегда под охраной и прочее. Их никогда не видно. Это сильные, настоящие личности, могущественные демоны. А эти люди просто подражают. Однажды были на катке Медео. Это Алма-Ата, и там есть Алатау, горы, и на Медео там прекрасный каток, высокогорье, чистый воздух. Хорошее место для отдыха, для здоровья. И дочь мне сказала, слушай, ты тут сидишь, 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 пишешь, пишешь, в машине сидишь, на лекции сидишь, дома сидишь. У тебя скоро, говорит, одна нога будет под тобой, чтобы сидеть. Тебе уже ходить не нужно. Поехали на каток, давай погуляем, подвигаемся. Тебе нужно двигаться. Ну, поехали на каток. И Медео. Красота. Ели великие такие, знаете, 50-метровые. Воздух прозрачный, как будто его вообще нет. Такой покой, такая прана. Конечно, удивительно было. После такого физического застоя выйти на каток, подышать воздухом, побегать по льду. Ну и там музыку включают всякую, Битлз там, не знаю, для людей вдохновить нужно, чтобы они же природу не слышат. В страсти они не слышат ничего. Скучно. Они приносят туда свою гумну, обязательно там. Должно быть пиво какое-то там. Должна быть музыка, чтобы их оживить. И вот мы катаемся. И я вдруг замечаю на этом катке, все, как корова на льду. Никто на катке стоять толком не умеет. Все, вот знаете, вот не знает, куда он приедет вообще, понятия не имеет. Куда он едет и где он приземлится, не знает. С кем встретится, не знает вообще ничего, не понимает человек. Такой растерянный, знаете, такие взрослые, растерянные все такие. И 2 человека там были на этом катке, я думаю, они были профессионалы. Но они делали что-то потрясающее. Они там такое вытворяли, так крутились, так красиво, вот эту музыку, такие там поделали, боже. Они вдохновили весь каток. И все тоже, за всех сил стараются, но они сталкиваются, падают. Я подумал, это же наша жизнь. Есть всего несколько человек, людей, успешных в этом обществе. Не больше. А все остальные просто им подражают, за всех сил. Но они не знают, что с ними будет дальше. Они не понимают судьбы этой жизни, этих законов. Они читают книги, как стать богатым, там написал Билл Гейтс или что-то еще. Но они не становятся такими же никогда. Потому что у них ум в полный раздрай в уме. А Билл Гейтс, поговорите с ним. Вы говорили с Билл Гейтсом? В его присутствии вы потеряете способность мыслить вообще. Ум очень могущественный у человека. Если он о чем-то думает, он ни о чем другом вообще больше не думает. Там такая силища, что в присутствии просто он ваш ум берет и куда угодно поворачивает просто, говорит и все, и вы за ним идете. Мистик. Сталин был таким же. Почему он так управлял государством? Гитлер был таким же. Это в прошлом были мистики. Они в жизни искали мистические совершенства. Сталин полжизни искал секрет могущества Тамерлана, например. Гитлер тоже искал ведические книги и исследовал для того, чтобы понять секрет силы. Они все были мистиками. Они могли управлять умом. Поэтому они добивались таких результатов, хотя были демонами. Видите? Но праведники тоже должны быть сильные. Мы работать с умом – это йога. Почему мы должны повторять Хари Кришна мантру, соблюдать регулирующие принципы? Это ум. И вы скажете, ой, принципы как трудно соблюдать. Почему? Потому что ум думает о всякой ерунде. Ум не подчиняется. Вот почему трудно. Но если повторить Хари Кришна мантру, практиковать постепенно, ум станет устойчивым, стабильным, сконцентрированным только на одном, и вы увидите, все, что вы пожелаете, вы достигнете в служении Богу. Все. Нет слова «невозможно». Слово «невозможно» в словаре «дураков», говорит Прабхупада. То есть мы должны разбить в себе все эти стереотипы, ложные стереотипы о жизни, о себе, что возможно, что невозможно. Нужно доверять священным писаниям, раскрыть свой ум, раскрыть свое сердце. Как можно шире, говорит, сознание расширить его нужно. И в основном люди придают большое значение названиям в этом мире. Как эта золотая посуда, знаете, вот у меня кружка из чистого золота, и я горжусь, вот и все. Вот и все, одно название. Золото не меняет вкус мороженого, но гордость меня увеличивает, видите. Я вот начальник на работе, у меня вот сейчас такое вот название, должность такая. У меня вот такое высшее образование, видите, диплом. У меня такие вот награды. Я себя даже с какими-то названиями. Но интересно, что все названия ложные. Ни одно название не удовлетворяет душу. У меня была одна знакомая подруга, когда мы учились с студентами на Дальнем Востоке, жили в общежитии. И когда мы приходили к ней в гости, мы там бегали иногда в гости друг к другу, мне была интересная комната. Она обклеила всю свою комнату фотографиями Ален Делона. Но по тем временам это был парень невероятный вообще. В него был влюблен весь мир. Ален Делон, что вы, такая фигура, такой талантливый актер, такое лицо, такие манеры, такие красивые руки. Ну все в нем было просто. Француз, утонченная личность, еще такой известный актер. Ален Делон был ее кумир. И у нее было все обклеено, все стены, даже потолок Ален Делоном. Правда. Она достала какие-то иностранные журналы, не знаю откуда, в то время вырезала, и Ален Делон, торс, Ален Делон, рука отдельно, Ален Делон, нос, глаз, все, все, кругом Ален Делон, стопа Ален Делона. И у нее была большая проблема потом, у этой девушки. Она не могла найти себе мужа, такого же, как Ален Делон. Он был в единственном числе, видите. Не так много Ален Делонов в этом мире. Всего один. Остальные ему подражают просто. И вот она вышла из положения. Она нашла парня, у которого был нос в точности, как у Ален Делона. Уже этого было достаточно. Она за него вышла замуж. Потом ошиблась носом. Дело не в носе, оказалось, что у него был дурной характер. Нос-то был нормальный, а вот характер был не Ален Делона. То есть, но во всяком случае, она ориентируется на какие-то ложные формы. Видите, кто-то установил как стереотип жизни. Вот мой муж должен быть как Ален Делон. Это внешний стереотип. Это никакого пользы не принесет. Одно название – Ален Делон. Ты знаешь, у тебя нос, как Ален Делона. Я знаю, он говорил. Он гордился этим своим носом. Человек гордился, что у него нос, как Ален Делон. А одна женщина гордилась, что у нее губы, как у Брижит Бардо. Мирей Матьей. То есть у нас есть такие вот лидеры, на которых люди, материалисты, ориентируются, подражают им. А те просто несчастны. Они все наркоманы, у них там куча проблем. Они знают, что делать дальше. Они в тупике жизни. Так написано в Ведах, что лидеры в тупике, а остальные люди им подражают. А лидеры в тупике. Как Битлз, они были в полном тупике, а люди все подражали им, не зная их истинного положения. Мой друг в детстве, я пришел к нему домой и сказал, мы тут купили собаку, особую породу. Название было неудивительное. В то время название меня поразило просто. Доберман Пинчер. Ну, представьте, я еще ребенок, это было давно. И в то время только собаки начали входить в квартиры людей, захватывать, обживаться там. То есть стали пускать как полноправных членов своей семьи. Раньше этого не было, а вот потом, после Джуль Барса, началась вот это вот, так сказать, паломничество собак в квартиры. Дверь открыта, собаки, заходите домой, будете жить с нами, как люди. Все. После Джуль Барса все не могли уже. Собака стала другом человека, настоящим. И вот у них была отдельная комната для собак. В трехкомнатной квартире. Собаки спали на диванах, на кроватях и прочее. И купили новую породу, супер. Неизведанную. Мы тогда знали овчарку, только восточную европейскую, и лайку. А тут доберман Пинчер. Что-то невероятное. Я говорю, покажи, слушай, покажи мне этого Пинчера, добермана. Никогда не видел. Я прихожу, он на ладони держит вот такое существо. Такой вот слепой, знаете, пищит. Вот такой вот. У него хвост тут, вот нос и все, и больше ничего нет. Доберман Пинчер. Я говорю, да, впечатляет название, знаете. И показывает фотографию. Вот такой будет он, вот такой. На такой хвост, такие уши, вот такая вот морда. Супер. Доберман Пинчер. Ну, их обманули. Это был не доберман. Им дали фотографию, какой будет, и щенка. И потом, когда они сверли по фотографии, не все совпадало. Какие-то усы пали здесь седые у него, знаете, вдруг. Хвост какой-то распушился. Челка вылезла наружу. Ну, в общем, откровенная дворняга вообще. Откровенная вообще. Даже не похожа на добермана, близко. Маленького роста, вот такой вырос. Шавка какая-то. Но они уже к нему привязались, уже все, что же делать? Обманули, ну а что делать? Ни доберман, престижа нет никакого. Но они вышли из положения при помощи названия. Пинчер карликовый, пинька. Пинька, пинчер карликовый, все, вышли из положения. Присвоили ему титул все-таки. Вы удивитесь, но в век Кали названия имеют огромное могущество. То, как вы представляетесь, как вы говорите, какие слова, это огромное влияние на людей производит впечатление. Особенно, если вы говорите непонятные слова, люди будут думать, что вы очень ученый человек. Если вы скажете тираду таких слов, непонятных вообще, скажут, о, какой ученый человек, ничего не понятно, что говорит. Это век Кали, то есть люди придают большое значение названиям. И один фашист, интересная история, есть как бы сведения, факт. Один фашист, он организовал, именно он был организатором убийства массового людей. Потому что вообще-то на это решиться мог не каждый, даже из фашистов. Ну, знаете, вот каждый день тысячи людей в печах жить живьем, это не каждый может решиться. Я вас убеждаю, уверяю. А он это сделал легко причем. И других убил легко. Как? При помощи подмены терминов. Мы сейчас говорим, вот эта тема, название. То слова, которые мы употребляем, будьте внимательны. Очень интересная тема, очень важная. Сейчас обманывают именно словами людей. Подменяют термины. И вот он что сделал? Он сделал некоторую подмену. Вместо того, чтобы говорить, как раньше, так схватить и бросить в концлагерь, он говорил не так. И совершенно с другими тонациями. Он говорил, пожалуйста, переселите этих людей. Смотрите, он термины изменил, и настроение изменилось, и отношение изменилось, и людей бросали в концлагерь уже смелее. А когда нужно было сжечь печи живьем, он говорил, ну, простите, но сейчас нужно особое обращение. Вот и все. Вот и все, что он сделал. И успеха достиг потрясающего. Печи днем и ночью горели. Если сейчас, пример, аналогия, в современном мире, сейчас женщина пойдет в клинику и скажет, знаете, мне нужно сделать аборт. И скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. Они вам не скажут, не беспокойтесь, мы его разделем на части и выбросим в урну. Убьем сейчас заживо. Никто так не скажет. Ткань будет удалена. Все, это термины, терминология просто меняется. Прабхупада одну вещь разобрал, очень интересно, на прогулке он сказал, почему эти крабы солнечные убегают быстро, когда видят нас? Они же нас никогда не видели. И кто-то сказал, что инстинкт. И вот он это слово схватил Прабхупада сразу же. И он знал, что люди обманут этим словом, весь мир обманут этим словом, инстинкт. Скажите, инстинкт слова открывает природу этого явления или скрывает? Скрывает. Инстинкт означает буквально перевести. Я не знаю, что это такое. То есть какая-то необъяснимая сила, которой подчиняется живое существо. Честно сказать, какая-то необъяснимая сила, о которой я ничего не знаю. То есть инстинкт сказать, я не знаю. Но если вы скажете человеку, а это инстинкт, он скажет, а, понятно, спасибо, что объяснили. Теперь-то все ясно, инстинкт оказывается. Кенгуру, мы говорим кенгуру, а кто такой кенгуру? Буквально переводится с того местного наречия, я не знаю. Европеец спросил, а кто это такой вообще? Я такого никогда не видел. Заяц на двух ногах прыгает, большой, с хвостом таким длинным. Что за существо? А там абориген был с копьем. И он говорит, кто это? Говорит, кенгуру? Не знаю. Сам не знаю, кто это такой. И он записал, ой, спасибо, кенгуру. Так что, что кенгуру, что инстинкт, одно и то же. Хорошо. Если даже в такие понятия, как я не знаю, вкладывается такой смысл точный, то давайте разберем, какой смысл вкладывается слово «Бог» сейчас. Почему люди шарахаются от этого Бога как можно дальше и быстрее? Потому что все негативные вещи вкладываются в понятие «Бог» сейчас. Все еще заложено там, самое неприятное. Бог вечный, значит, старый. Творец натворил тут непонятно чего. Мы тут расхлебать не можем его творение. Он и сам уже устал от этого творения, крутить его, понимаешь, и молнии туда бросать, и потопы вызывать, потому что его никто не слушает здесь вообще. Вот творец такой, старый, злой вообще. И говорит, предайтесь Богу, мы говорим людям. О, Боже мой! К такому Богу я тоже не хочу предаваться. Если мне скажете о таком Боге, скажу, мне он такой тоже не нужен Бог. Давайте установим истину точную. Бог не может быть таким существом. Это лучшее существо, говорится в Ведах. Это лучшее, высшее существо. Добрее и выше, чем Бог, никого нет. Нежнее и более любящее существо, могущество, нет никого. Почему же мы утратили эти понятия все? А потому что мы все подменили. Для своего удовлетворения чувств, здесь говорится, чувств удовлетворяли. Поэтому пришли к такому вот выводу. Какая ужасная жизнь, и Бог ужасен. Нет, нет. Мы изменили свои понятия, отношения свои изменили к этим вещам. Сейчас нужно восстановить свою изначальную позицию. Найти источник творения, найти источник любви, соприкасаться с ним, общаться, заниматься чистым, любовным, бескорыстным, преданным служением Богу. Тогда восстановятся заново все эти понятия, которые мы давно утратили. При слове «Бог», если мы воспринимаем без зависти и чисто, мы должны почувствовать трепет экстаза в теле. При слове только одно «Бог». Вот вам пример из жизни. У вас маленький ребенок, 3 годика. Это ваш любимец. Но вы отдали бабушке погостить в деревню его на лето. Вот уже целый месяц прошел, вы не видели его. Вы так скучаете. Открываете шкафчик. Оттуда такой вот маленький ботиночек выпадает на пол. Пым. Видите этот ботиночек? И все вспоминаете. У вас слезы. Боже мой. Мой Петя, мой Вася. Как он там вообще? Все ли у него хорошо? Вот точно так же. Точно так же. При одном упоминании о Боге вы чувствуете, как удивительно. Просто глядя на солнце, вы можете вспомнить. Так это же его глаза, его взгляд. Как удивительно все. Это я воздух, я вода, я земля, я эфир, звук, талант в человеке, сила сильного, огонь пищеварения, блеск блестящего, царь среди людей, среди зверей лев. Такие вещи удивительные. Мы можем рассмотреть это все. Есть энергии Бога вокруг. И тогда мы увидим, что эта энергия могучная, она прекрасна. Лишь одной крохотной частицей себя, Кришна говорит, я поддерживаю все эти творения. Крохотной частицей всего лишь. Какие же у него достояния безграничные. Итак, когда человек избавляется от демонического настроения, понятие «Бог» становится для него привлекательным. Поэтому говорится, Кришна означает «все привлекающий» для преданных. Для демонов – опасная личность. Они боятся его. Демоны боятся Бога. Почему? Кто такой Бог для них? Он приходит к ним в момент смерти, как сама олицетворенная смерть. И вот Ленин, наш известный атеист, или Калинин. Калинин кричал перед смертью, сожгите все мои книги, пожалуйста, я прошу, сожгите мои книги. Я вижу здесь святого в своей комнате. Он писал атеистические книги всю жизнь. А в конце жизни увидел святого в комнате и закричал, сожгите все мои книги. Я писал ересь. Ленин говорит, на благо народа, ради любви, ради счастья. Он сделал столько жертв, революции, столько крови. Это было оправдано ради человека, да. Но в конце жизни он ползал на коленях и просил прощения за все эти грехи у стола и стульев. И у всех, кто входил в комнату. В момент смерти открывается реальность. И они сильно боятся этой реальности. За все нужно ответить теперь. Поэтому демоны очень боятся реальности. Они ее скрывают, этой иллюзией пользуются. Чувство наслаждения. Зачем думать об этом? О смерти, о какой-то ответственности. Давай, ешь, пей, веселись. Какие проблемы? После меня хоть потоп, хоть трава не расти, ничего не будет. Никакой реинкарнации. Не надо это мне объяснять. Вот. Это демоническая пропаганда. Скажите, с позиции разума только ответим на вопрос. Не с позиции науки или логики, или опыта, а с позиции просто разума. Что разумнее принять? Одноразовую жизнь или реинкарнацию? Полезней. Что для полезней? Одноразовую жизнь. Что она порождает? Она порождает отношение к миру. После меня хоть потоп, хоть трава не расти. Один раз живу. Бери или воруй, или занимай, или кради, неважно. Лишь бы не было свидетелей. И наслаждайся жизнью в полную силу. Один раз живем. Так? А реинкарнация означает, что за все ответишь рано или поздно, даже в следующей жизни ответственность появляется. Разумнее принять реинкарнацию. Итак, Бхагавад-гита описывается с платформы божественного разума. Немного обсудив эти темы, мы видим, что это точнейшие выводы, Кришна говорит, в очень сжатой форме. То есть есть квинтэссенция вся ведического знания в этой книге. Поэтому Прабхупада комментировал их и распространяет по всему миру ИСККОН. Сейчас идет марафон Шрилы Прабхупады, декабрь месяц. Это традиция ИСККОН. Весь этот месяц декабрь преданные по всему миру распространяют книги Прабхупады, чтобы люди читали их, чтобы восстановить ведическую культуру, знания. Это работает. В России уже больше 20, около 30 лет существуют преданные. Да. Знаете, как изменилась страна? Реинкарнация, карма, уже люди уже перерывают эти понятия, даже в школах. Студенты, легко? Пожалуйста. И когда мы говорили о реинкарнации в одном институте, одна студентка, она сидела печальная всю лекцию. Я не понимал, почему некоторые студенты сильно-сильно депрессивные на лекции сидели. Печальные, сильно подавленные, с утра пораньше. Потом мне преподаватель сказала, что они сильно пьют, они с похмелья сидят. Студенты. И мы говорили о реинкарнации, о карме, об ответственности, о чистом образе жизни. И они, им еще хуже стало вообще. Особенно там одна девушка была, но вообще так и плохо было. И как только я закончил лекцию, она тут же стала говорить раздраженным тоном. Ну а что плохого быть, скажем, собакой вы тут говорите? А я вот нормально собакой, я же все равно помнить ничего не буду, еще и лучше вообще собакой быть, чем человеком. Все равно я все забуду, и буду просто наслаждаться жизнью, еще и лучше будет. Такой вызов, когда раздражение было сильное, такой вызов был человек. И Прабхупада обычно отвечал на такие вопросы, знаете, как «примите мое благословение», говорит. Но я не мог так сказать ей, я ответил по-другому. Я сказал, хорошо, знаете, сейчас есть одно средство, о чем вы сейчас сказали. Есть такой препарат, одна инъекция всего, один укол, не больно. И вы все забудете. Имя свое забудете, родителей забудете, кто в этом мире, все забудете. Давайте один укол, а потом мы с вами обращаться как с собакой, хорошо? Вы согласны? Ну, то есть вы сейчас сказали, и все забудете, и быть собакой нормально. Давайте один укол, а потом мы с вами обращаться как с собакой, хорошо? Она сильно была напугана этим примером. Вы понимаете, что это зло? Это же зло. Вот в этой книге написано. Рождение, старость, болезнь и смерть есть зло для души. Надо осознать это. Но когда чувство неудовлетворено, говорит, а пусть будет зло, а мне все равно. Я хочу быть собакой. Тогда пробуй, примите мое благословение. Почему не быть собакой? Можно, кто же рождает собакой? Смотрите, собак полным-полно. И они живут, интересно, в квартирах именно. Потому что они раньше были людьми. Не так случайно, что они просто их пригласили в дом. Особое какое-то чувство к собакам люди начинают иметь. Потому что уже эти отношения были раньше. И кошек очень много. Собака – это преданные, а кошка – это эгоист. Эгоист ученый такой, знаете, спекулирует, он всегда размышляет о чем-то. Сам в себе. Это кошка, кот. А собака, она только вот и чует, что там хозяин хочет, что хозяин чует. Он всю жизнь служил какому-то хозяину ради денег. И родился собакой поэтому. Был предан хозяину. Поэтому он пришел в дом хозяина уже в форме собаки, пожалуйста. То есть это законы, законы мироздания таковы. Нужно быть осторожным, потому что в будущем, чтобы не получить тело собаки или кошки, или дерева, или еще чего-нибудь, чтобы сохранить человеческую форму жизни, продолжить свой путь. А лучше вообще уйти отсюда повыше и подальше. Повыше. К Богу. Не надо бояться этого. Бог добрый. Он не встретит нас со злом. Что пришел, скажет, а? Что? Наелся майи, вот тебе. Он так не скажет. Знаете, он потеряет сознание от экстаза, говорится, когда увидит нас. Он просто сознание, он говорит, от разлуки, говорит, так давно тебя жду уже. Он говорит, просто потеряет сознание от этой встречи. Так он привязан, так он любит живое существо. Так написано в Ведах. Иисус рассказывал такие трогательные истории людям, они плакали просто на эти темы. Показывал, что Бог Отец, любящий именно. Вот этот, не просто он такой жестокий вот законодатель, знаете, он любящий еще к тому же. Хотя и строгий. Он говорит, что вот один там сын ушел от отца, только притчи рассказывал. И жил без его поддержки, отказался от всего. Поссорился с отцом. И до чего он дошел? Обнищал. Блудный сын, история блудного сына. Вся одежда превратилась в тряпки у него. Больной, худой, истощенный. Измученный. Он был бы даже рад, если бы ему просто помоев каких-то налили бы в тарелку. Да даже этого никто не давал. Дошел до такого состояния человек, до таких страданий. И он подумал, ну ладно, ну что делать, не подыхать же, как собаки. Пойду к отцу, ну хоть кусок-то мне бросит хлеба-то. Ведь помнит, наверное, меня. Отец, может быть, поможет мне, кто его знает. И пошел к отцу. Вот в таком состоянии. И еще он был далеко, Христос говорит, как отец выбежал навстречу с распростертыми объятиями. Как давно, говорит, я жду твоего возвращения, на самом деле. И такой праздник закатил. Христос рассказал такие истории, что люди просто плакали, говорили, да, да, Бог, Бог это хорошо, хорошо. Это не просто что-то суровое, безжалостное такое. Нет, это самое близкое, родное существо. Говорит, мы сразу узнаем эти вещи. Потому что я духовен, и он духовен. Это не нужно объяснять. Это же как пищу мы принимаем, не нужно объяснять, что вы уже сыты, наполнены. Вы знаете это? Каким образом? Это естественно. Так это самое понятное. Что, говорит Прабхупада, сознание Кришны, это самое понятное для нас наука вообще. Если мы очищаемся от демонических качеств, это все само по себе очевидно. Вся наука заключается в искусстве очищения сердца. Поэтому человек, он принимает лекарства для очищения. Диету, лекарства. Диета – это освященная пища, чистая. А лекарство – это имя Бога. Рекомендовано в этот век как практика. И средство, и цель одновременно. Имя Бога – это сама цель, Бог. Это и средство очищения. Просто повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», мы очищаемся и одновременно достигаем цели. В этом же процессе. Мантра – медитация. Сейчас это все больше и больше распространяется. И даже один институт биологических полей в Москве в свое время издал листовку об этой мантре. Мы ее распространяли тысячами, тысячами, тысячами. Эта листовка принесла много пользы. Были научные исследования относительно Хари Кришна мантры, и там они были опубликованы в этой листовке, результаты научных исследований. Как влияет мантра на сознание человека? То есть наблюдали в течение нескольких месяцев на двух подопытных людях, которые один повторял Хари Кришна мантру ежедневно, по часу в день, а другой повторял абракадабру какую-то. И наблюдения были. Наблюдения были сверх всяких ожиданий. Поэтому Хари Кришна мантра сейчас она в мире очень известна. Многие люди повторяют ее, неважно, где они находятся, в Исконе или не в Исконе. Считают себя преданными или непреданными. Но миллионы людей сейчас в Индии все знают Хари Кришна мантру. На Ближнем Востоке тоже многие знают Хари Кришна. Вся Россия практически уже знает Хари Кришна мантру. К ней может быть разные отношения, это же другой вопрос. Но это авторитетный метод. Поэтому он так широко распространяется. Если вы даже просто скажете, ну, знаете, так вот, случайно сказать, о, эти кришнаиты, а, Хари Кришна опять идут. Уже очищаетесь. Уже произносите то имя. Можно сказать, сегодня пойду на программу. Программа сегодня. Вы произнесли слог «Рама» в конце. Программа. Вы очищаетесь. Вы имеете в виду что-то другое. Но там есть слог «Рама». Все нормально. Мама мыла раму. Вы очищаетесь. В школе-то детям преподают. Пиши, мама мыла раму. Я в детстве это запомнил. Видимо, с прошлой жизни я уже знал это имя Рамы. Что в детстве я думал, ну как это мама мыла раму? Ничего не понимаю. Не мог понять смысла. Мама, и мне сильно смысл, что за рама? Что за рама? Что за рама? Хотя я знал слово рама, оконная рама. В этом контексте я все время думал, а что такое рама? Мама мыла раму. Что-то очень значительное, ведь мама моет раму. Я еще какой-то смысл в этом находил почему-то. Сейчас есть сыр Рама, например. Тоже святое имя. Можно так повторять. Хочешь сыр Рама? Или сыр Кришна? Или сыр Хари? Так тоже люди очищаются, ведь волей-неволей. Если мы даже повторяем с искажениями, если у нас дефект речи, скажем, все равно очищение будет. Китайцы не могут букву «Р» произносить. Им, то есть трудно. Они могут, конечно, так вот настроиться и сказать «Р». Но в речи им трудно так вот. Они «Л» говорят. У них мягкий язык. Потом китайцы повторяют преданные «Хали-лама, хали-лама, лама-лама, хали-хали». Так вот, когда быстро, они «Р» не могут так вот говорить. И тем не менее очищаются. Хали-лама, хали-лама, лама-лама. Есть ламы буддистские. Это рамы на самом деле. Наверное, я не знаю, я шучу. Вы все серьезно воспринимаете. А вдруг я вас обманываю? То есть мы говорим о том, как это могущественное имя. Если человек даже с каким-то другим понятием произнесет, очищение будет. Однажды Прабхупаде принесли статью о Хари Кришна в Америке. Кто-то издал статью, какой-то журналист написал плохую очень статью. Много критики было в адрес преданных. Что это ужасные секты и все остальное, и там ЦРУ, наверное, их обеспечивает. И преданные так испугались, так негодовали. Прабхупада, такая статья вышла ужасная. Вот про нас, смотрите, что пишут. Прабхупада даже не смотрел статью, говорит, а сколько там они повторяют имя святое в статье, сколько написано. Сейчас, раз, два, три. 15 раз говорят Харе Кришна. Очень хорошая статья, сказал Прабхупада. 15 раз они произнесли святое имя. И вы знаете, был случай потрясающий на этот счет в Санкт-Петербурге. К нам пришла журналистка подосланная. Но она так и пришла журналисткой, она подкупила на своей честностью, сказала, что пишет статью от нас, хочет узнать философию, наши принципы, так, по-доброму. Мы так вдохновились, и давай проповедовать все эти принципы. Сказали адрес, где мы встречаемся, на Махаты, дни, когда у нас праздники проходят, все и выложили, все. И ужасной статьи я не видел. Она такую ужасную статью про нас написала, с нашими именами, с нашим адресом, с нашей практикой, с нашими принципами, с нашими праздниками. Все написала туда, в комсомолке. Какой-то 80-й какой-то год. Мы были в таком шоке, были так расстроены, как предательница вообще. Она к нам зашла, просотела, с нами по-дружески говорила, и теперь такую свинью подложила. Так вообще про нас, такую грязь, налила такую ложь вообще, такую клевету. Я с этой газетой разъяренно иду в этот ашрам. Это был день праздника какого-то. Я смотрю, это 5-й этаж вообще. Очередь людей какая-то из подъезда. Из подъезда очередь людей, очередь. Вот этот подъезд, очередь. Ну, я думаю, ну, очередь, ну, в подвале, может, что-то там дают. А я просто разозленный, я не обращаю внимания на эту очередь, открываю дверь, прохожу, иду по лестничной клетке, и вдруг замечаю, что очередь туда же стоит вся, куда я иду. На 5-й этаж очередь. Снизу она выглядывает, значит, по всей лестничной клетке люди стоят в очереди, куда? В наш ашрам. И там им просад, там полная битком квартира народу, там поют киртан, и им шарики сдают сладкие. Они шарик получают и уходят. Я говорю, что случилось? Откуда столько людей? Что случилось? Как откуда? Так вот статья же была про вас хорошая в комсомолке. Как хорошая? Ужасно? Нет, хорошая. А принципы все написали. Хорошие принципы. Адрес дали. А праздники сообщили заблаговременно. Люди вообще на это не обратили никакого внимания. Они подумали, мясо не едят, Богу поклоняются, пойдем посмотрим, праздник у них там. В газете объявление дали. Это был потрясающий эффект. Я был поражен. Все ели просад, полная квартира была народу, все пели киртан, даже книги покупали. Видите, все было к лучшему. Это абсолютная природа святого имени, Прабхупада говорил. Неважно, если кто-то ругает нас, не беспокойтесь. Даже если он ругает Кришну, он все равно думает о Кришне. Это уже сознание Кришны. Мы это сознательно не культивируем, но это уже сознание Кришны. Мы культивируем любовь к Богу. Но даже если вы думаете о Боге иногда негативно, все равно это связь. Есть какая-то история, в Абхазии я слышал, мне один кавказец рассказал. Это похоже на ведическую историю, как один священник читал молитвы и за это получал деньги. Молился за людей, обращался к Богу, и за это получал деньги. А другой никогда не молился Богу. Он думал, я вообще зол на этого Бога. И, честно говоря, я убью этого Бога. Он выходил в поле иногда, брал ружье, когда был особенно зол, заряжал его и ждал, когда он появится вообще Бог. Ну, иди сюда. Как только появился, сразу застрелил. И вот, когда умерли этот охотник, этот священник, то священника забрали Ямадут и в ад. А к охотнику пришли ангелы, забрали в рай. И священник кричал, несправедливо, перепутали все. Наоборот, он был против Бога, а я молитву читал. Но ты же читал молитву без веры. Ты читал ради денег. Ты пойдешь в ад. Ты злоупотреблял своим положением. А он, да, хотел убить Бога, но он верил в него. У него были отношения с ним реальные. Вот в чем дело. Поэтому он заслужил рай, этот человек. Это абсолютная природа. Если даже мы не имеем правильного понимания Харе Кришна мантры, может быть, нам не нравится что-то, или мы не верим до конца. Если мы повторяем, тем не менее, результат будет. Мы можем верить в лекарство или не верить в лекарство. Но если мы проглотим его, оно будет иметь эффект. Это независимо будет от нашего понимания даже. Это как огонь. Верим, не верим, знаем, не знаем, но руку он обожжет. Это закон. Также и мантра обладает могуществом, независимым могуществом от нас. Поэтому любой, кто практикует мантру, несомненно обретает великие знания и очищения. Хорошо, Харе Кришна. Мы эту лекцию закончим. Если есть вопросы какие-то, записки, дуусны, пожалуйста. Что стало с восьмиэтажным храмом в Петербурге? А он стал не в Исконе, не остался в Исконе храм. Кришна решил по-другому. Это обычная традиция в Исконе. Не беспокойтесь. Бог дает, Бог берет обратно. Нам ничего не нужно, на самом деле. Храм появится. Не бойтесь. Будет очень много храмов. В России будет храмов огромное количество. Что квартира, то и храм будет. Правда. Россия это будущее, на самом деле, планеты. В духовном смысле слова. Смотрите, сколько сейчас людей сидит в зале. Это потому, что мы с вами в России, в Иркутске. Я вас уверяю, вы нигде на Западе, в Европе или в Америке не соберете такое количество людей, чтобы даже 15 минут с ним поговорить. Это невозможно. Никто не выдержит сидеть в холодном зале в таком вот там, в Америке. 2 часа слушать какую-то лекцию, а по Бхагавад-гите. Дураков не найдете. Только в России. Тут аскетичные люди, знаете, они могут на улице сидеть на морозе и петь киртан. Мой гуру Махарадж приехал в Россию зимой, и он был очень крайне удивлен вообще, сбит с толку. Почему люди едят мороженое на улице? Он вообще не мог понять, русских вообще. Зимой 40-градусный мороз, мороженое ест, идет. Аскеты? Аскеза означает острый ум. Люди умеют слушать, понимать. А когда люди пресыщены чувственными наслаждениями, они становятся как коза, жующая все подряд. И они ничего не соображают, потому что жует постоянно. Это стиль Запада, у них же эти жевательные резинки, все стимулируется постоянно, каким-то вот возбуждаются чувства. Фотографии какие-то, там рекламы постоянно какие-то, жевательные резинки, то есть все стимуляторы, чтобы возбудить ум человека. А когда он возбужден, он уже не понимает философию. Что нужно успокоиться, чтобы понимать глубоко. А он не может глубоко, он возбужден, и чувства у него постоянно. Телевизор, каналы, средства массовой информации возбуждают ум. Понимаете, что делают они? Это против всякой йоги. Это стимулятор искусственный. И они сейчас пользуются также в России, но все же это не так, как на Западе. На Западе это просто так вот захватывает ваш ум и уводит, и вы просто ничего не можете сделать с этим. Ничего. Они достигли великого этого совершенства управления умами людей. А в России еще есть одно преимущество – холодной зимы. Думаете, почему Гитлер проиграл войну с Россией, Прабхупада сказал. Он забыл про русскую зиму. Зиму. Не учел это обстоятельство. Зимы сильно очищают, потому что на этот период времени, зима, это больше, чем полгода примерно этот, зима занимает, люди контролируют чувства больше, чем летом. Аскеза, естественно, есть. Поэтому в этом регионе есть как бы потенциал духовный, есть условия. Ну-ка, погромче вопрос. То есть мы в лекции упомянули, что в России установлен стереотип жить с роскошью. Так мы говорили. Но также мы сказали, что это не для всех хорошо. И нужно объяснить это, почему это не для всех хорошо жить с роскошью. Потому что жить с роскошью может человек тот, который может использовать эту роскошь как жертву ради чего-то более высокого. Тогда роскошь не делает его демоном, высокомерным, гордым, надменным. Но он не деградирует, живя с роскошью. Например, с роскошью жить разрешается царям. Цари, они могут носить инкрустированное оружие золотом, дорогие очень одежды, в дворцах из драгоценных камней. Почему? А потому что в случае необходимости он первый возьмет оружие и выйдет на поле боя. И отдаст свою жизнь. Тогда человек имеет право жить с роскошью. То есть должен быть смысл в этом какой-то. Потому что если это исключительно ради чувственного наслаждения, человек деградирует. Превращается в животное просто эгоистическое. Поэтому роскошь не для всех. Если, ну вот как желудок, как пища. Сколько вы должны есть? Столько, сколько переваривает желудок, верно же? Если берете больше и переварить не можете, что это будет? Болезнь. Значит, те деньги, которые вы не можете использовать ради блага всего, просто храните, это лишние деньги. Это не богатство называется. Значит, вам эти деньги не нужны. Вас отнимут либо воры, либо революционеры. Потому что вы их не можете усвоить. Это лишнее все остается. Шлак. Так же и здесь. Роскошь означает, что вы должны ее занять, эту роскошь в служении Кришне. Тогда она оправдана. Если вы это не занимаете, а просто ради себя эту роскошь имеете, это проблема серьезная. Поэтому лучше жить столько, столько иметь, сколько вы можете усвоить, то есть использовать в полезной деятельности. Это и будет ваше богатство настоящее. Оно принесет счастье. Как вдохновиться на ежедневное повторение мантры? Нет постоянства, что делать? А здесь это распространенный вопрос. Преданные спрашивают многие об этом здесь, потому что здесь разные очень стандарты есть. Кто-то повторяет 16 кругов, кто-то повторяет 8 кругов, кто-то 4 круга, 1 круг и так далее. И нет постоянства еще в этом твердости. У нас было отношение к Хари Кришна мантре другое. То есть я воспитывался в другое время. Может быть, мы были слишком большими фанатиками тогда. Но мне это принесло пользу. Никто в то время не повторял 16 кругов мантры. Все повторяли больше. 32, 50, 64. Только поэтому движение и началось, я вам скажу. Другой причины нет. Если вы на самом деле хотите изменить свою жизнь к лучшему быстро, вы будете повторять 16 кругов. Это минимум на самом деле. Это не так сложно при решимости, при здравом смысле. Это не сложно. Но если вы думаете, что это очень сложно, можете не делать этого. Это не требуется. Можете повторять, сколько повторяете. Но станьте полезными для Шрилы Прабхупады. Примите просто свой уровень тогда такой, и просто будьте полезными в служении Прабхупаде. Что-то полезное делайте для преданных, для движения, для распространения знания. Так тоже можно, почему нет? Но если вы хотите посвящения, то вы должны освоить 16 кругов стабильно. Это минимум. Будьте очень к этому строги, принципиально строги. Это не шутки, вы играете с огнем, что касается посвящения. Если это просто ваш уровень, ваши возможности, не беспокойтесь, повторяйте 1, 2, 3, 4 круга, сколько хотите. Но, пожалуйста, живите с пользой. Это другой вариант. Хороший вариант. Есть разные уровни людей. Нормально, это можно принимать все. И похоже по вопросу, что здесь человек хочет постоянства достичь. Он спрашивает, что делать? Нет постоянства, нужно постоянство. В этом случае можно посоветовать получить больше милости, поддержки. Если не хватает личной энергии, личной силы, решимости, то нужно получить от других это. Например, вы можете получить огромный импульс вдохновения, если съездите в Индию, в святое место. Вы просто даже забудете, откуда вы родом на какое-то время, попадая, если пойдете в Вриндаван. Я вам расскажу короткую небольшую историю о том, как моя жена впервые съездила в Вриндаван. Я уже был дважды в то время в Вриндаване, съездил на фестиваль, ей рассказывал что-то, привозил настроение, подарки, просад оттуда. В конце концов, она сказала, я тоже хочу поехать увидеть Вриндаван. Я сказал, хорошо, я остаюсь, ты поезжаешь. Поезжай. На месяц она уехала, особый месяц был, Картика. В сотни раз увеличивается эффект служения, если вы просто приезжаете в Вриндаван. В сотни раз. Но в Картику умножьте еще на 100. Это самый духовный месяц в году. Там праздники каждый день. Такая духовная сила невероятная. Даже материалисты за через день-два становятся как преданные полностью. Ведут себя как преданные на 100%. И она поехала на Картику. Я был в Петербурге. И она звонит мне по приезду из Москвы. Самолет прилетел в Москву. Я в Петербурге. Она звонит, я приехала. И я не узнаю ее голос. Вообще не узнаю ее голос. Умиротворенный, спокойный, счастливый. Я приехал, говорит. Где ты оставила одежду? Не помню. Как-то нужно доехать до дома. Что-нибудь придумай. Говорю, а где ты? Да, здесь у кого-то, у приятных тут сижу в углу. Не знаю. Говорю, дай трубочку ему. Вообще ни о чем не беспокоится. Вообще человек ни о чем не беспокоится. Я узнал голос преданного, конечно. Говорю, а, понятно. Я где-то живет, два адреса, сейчас я вылечу. В аэропорт через час я уже был в Москве. Привез ей теплые одежды. Приехал по адресу на такси. Сидит в углу. Счастливая. Довольная. Что-то там ест, грызет, что-то там, не знаю. Я никогда такого не видел вообще. Но я-то был в Вриндаване, я понимаю, это Вриндаван. Там любая собака счастлива. Любая. Она может спать прямо посреди дороги, не беспокоясь, никто ее не обидит. Никогда. Ну и в конце концов поехали на метро, на ЖД вокзал, чтобы сесть в поезд и в Петербург. Едем в метро. Мы стоим у окна, и тут молодежь сидит вечер. Вечерняя молодежь, знаете, такая. Ноги у них вытянуты, там что-то не говорят. А тут два старика висят на поручни перед ними, болтаются. Ну, такие парочка стариков. Ну и сцена типичная. И старики, они злятся, когда видят такое поведение молодежи. Начинают что-то говорить, бурчать, эти слышат, огрызаться. И начинается ссора у нас на глазах. Скандал в метро. А потом драка завязывается. Этот старик уже дерется с этим, а молодежь там ему сдачи дает, все как надо. По-русски, по-настоящему. Ну, и я часто вижу крупно в городах эти эксцессы, боже мой. Я спиной стою, о чем-то говорю с женой. А жена, она не смотрит на меня и смотрит такими глазами, просто она оторопела и смотрит на всю эту сцену. Не может оторваться. Говорю, что случилось? Ну, обычно я говорю, что смотреть на материалиста? Говорю, что случилось? Говорит, ты знаешь, я целый месяц не видела злых людей. Меня это так проникло, когда она сказала, я говорю, это Вриндаван. Там вообще нет энергии зла, вообще ее нет. Я думаю, это вас вдохновит на постоянное повторение мантры. Если вы увидите Вриндаван, побудете там хотя бы несколько дней. Услышите, какие там киртаны поют, а Индра в храме Кришны. Там круглосуточный киртан 24 часа в сутки в храме. Днем и ночью. Никогда не прекращается. Там тысячи людей проходят каждый день через храм сейчас. Экстаз духовный можете резать ножом и складывать. Вы просто его чувствуете, осязаете. В этом не нужно как-то говорить, убеждать. Не нужно большие лекции давать. Просто побудьте во Вриндаване. Хотя бы несколько дней. Поживите нормальной жизнью, спокойной, человеческой. Где просто есть любовь и больше ничего. И начнете повторять мантру постоянно. Я вас уверяю. Это может, то есть, помочь. Это увеличит нашу трансцендентную веру. Такое общение. Это один из способов как бы подняться из какого-то состояния тупикового. Если вам трудно, нужна энергия дополнительная, поезжайте в Вриндаван. Вы говорили, что зимой мы лучше контролируем чувства. Но зима в шастрах – это невежество. Описано, что жители Сибири – это худшее положение, что очень холодное сердце у нас неправда. Нет. Почему у вас холодное сердце? В смысле, по температуре имеете в виду? Если так буквально раз холодно на улице, должно быть холодное сердце. Не совсем не обязательно. Наоборот, сердце горячее. Про сибиряков говорят по-другому. Страшный снаружи, добрый внутри. Я так слышал. Про сибиряков так говорят. Добрые внутри. Люди-то здесь добрые. Грубоватые сибиряки, но добрые они. Это известно. Здесь есть доброта, гостеприимство. Наоборот, когда вы живете в условиях зимы, аскезы, становитесь добрее. Я жил на Сахалине, на севере Сахалина. Там до сих пор, если вы машину ловите, вас подвезут и денег никогда не возьмут, обидятся вообще. Если вы на улице там где-то упали, кто-то пьяный, то никто мимо не пройдет, зимой тем более. Любой прохожий поднимет вас и идет домой. Суровый климат, потому что люди ближе там. Как раз наоборот, в суровых обстоятельствах. А во время войны какие люди были добрые? Вы себе представить не можете, какие люди были добрые. Сейчас это в голову не укладывается даже. Если кто-то Соседу говорил иногда, вот я пошел туда, не знаю, вернусь или нет, но в случае чего, вот мои дети, позаботься о них. И сосед говорил, конечно, позаботься, не беспокойся, это мои дети будут. Вы представляете? Это время войны люди были такие. В таких суровых условиях люди были добрее в аскезе. Так что это так буквально понимать. И нужно, что здесь минус такой-то, то и в сердце тоже холод. Это может быть как раз наоборот. Холод – это тамас, как климат. Но как аскеза – хорошо. Например, все йоги, мистические йоги, медитируют где? В ледниках Гималаев. Аскеза ощущает. Видите, они выбирают такие места. Вам даже в гору подниматься не нужно. Можете медитировать прямо вот у себя дома. Балкон открыть и медитировать. Один преданный, он прочитал книги Прабхупады, то есть стал преданным человек, прочитал книги Прабхупады, решил практиковать и написал письмо. В его северном городе не было никого из преданных. Он письмо написал и стал получать наставления по письмам. Ну, в конце концов сказали, дорогой, если ты хочешь прогрессировать, не только книги читай, философию, нужно еще Хари Кришна мантру повторять. Утром принимаешь холодную душ и повторяешь Хари Кришна мантру 16 кругов. Вот такая практика. Через полгода он написал письмо. А можно не под душем повторять Хари Кришна мантру? Очень холодно. Это русский народ. Сибиряки. Тюки, аскеты. Полгода он повторял мантру под холодным душем. Я не представляю. Ну, я тоже слышал какие-то аскезы. Я жил вашими в одном, в Уфе это было, зимой. И там не было воды у них. Я приехал к ним в гости, на утро выясняется, что воды вообще нет. А как же мыться? Говорит, в снегу, в сугробе мыться. Я этот опыт имею. Нужно было лечь в снег и ждать, пока немножко растает. Иначе как? Вы не помоетесь. И так каждое утро. Там еще была колонка наверху, там пурга такая со снегом. Мы должны наверх идти в гамчи, под колонку еще можно мыться было идти. Каждый день. Ашрам был такой. То есть аскезы были суровые на самом деле. В начале движения, помню, были суровые аскезы. Как мы жили сейчас, жизнь как-то немножко меняется. Нужна роскошь, нужны какие-то удобства, мы смотрим на Запад. Ну, в России это приживается не очень. Не очень хорошо приживается. Как на коровье седло точно так же. Вы, если в Индии были, вы видели это. Индусы и русские очень похожи. Индусы выходят в галстуке, в костюме, знаете, и босиком. Это значит индус. На коровье седло так же выглядит. Подражание Западу. Когда западные люди приезжают в Россию, они понимают, что русские это как обезьяны, просто подражают. Это не их все. Вот эти вот машины, они слишком уж гордые становятся таких машин. В Америке они не так себя ведут. Но если русский получил какую-то машину, это вообще не узнать. Ну вообще. Русский. Да еще на такой машине, бог ты мой. Русскому нужно на телеге ездить, оно будет нормально. Дороги заасфальтировали русские, они все равно, что не заасфальтированы. По Сибири все дороги такие, вот такие вот. Вот едете, все вытряхает просто. В Германии ездил по дорогам, вы вообще не чувствуете никаких дорог. Как в самолете летите. Особенно железные дороги, вообще никаких вибраций нет, даже звука нет. Скоростные поезда, вы вообще не ощущаете ничего. Как будто в телевизор в окне. Я правду говорю. И тормоза, может быть, чувствуете, и поворот чувствуете, вибрации никаких. Русский поезд идет, слышно далеко. Ду-ду-ду-ду. И вы там, и там люди спят, отдыхают, там держатся за поручни. Это все на коровье седло. Все равно вы живете в аскезе. Как бы вы ни подражали Западу. В Индии есть такие автобусы, где двери закрываются на шпингалет оконный. Вот так же и в России люди живут. Ну, Индия, это уже, сказать, ярко это видно. А в России смешано. Вот этот Восток и Запад смешивается. Тут всякие чудовищные вещи происходят. С точки зрения истории, скажем, такие перевороты, которых аналогов нет вообще нигде. Тут страна поиска. Тут совмещают несовместимые люди. Пытаются создать большую семью. Хотя это не получается уже. Поколение за поколением идеи не оставляют. Идею не оставляют. Хотят создать какой-то коммунизм, особое какое-то общество. Поэтому сейчас сознание Кришны привлекает очень разумных людей, стало привлекать интеллигенцию в России. Управляющий класс. Знаете, какой самый распространенный вопрос задают мне люди на публичных программах, новые? Вот такой был зал в Большие, в Омске. Новые люди были, 450 человек. И какой основной вопрос? Где найти истинного гуру? Вот сейчас о чем думают люди, интеллигенция в стране. Вице-мэр в одном городе спрашивает меня, как найти истинного гуру? Расскажите мне признаки истинного гуру. Вице-мэр. Смотрите, что происходит. Факты, я говорю. Сейчас мы видим, что страна, то есть Россия, становится на духовный путь постепенно. И уже разум именно страны. И осталось не так уж много, кстати говоря, разума. И вот этот образ жизни жуткий, который проник из Запада, и здесь он был принят в такой крайности, знаете, ужасной. Это сейчас люди вымирают просто в России. К сожалению, есть такая линия, которая нас сильно пугает, что как бы страна деградирует серьезным образом. Но в то же время радует, потому что интеллигенция и разум стал поворачиваться к какой-то истине духовной. Читая мантру за другого человека, возможно очистить его. До какой-то степени вы можете помочь человеку за него, если вы молитесь, если вы родственник особен. А самое могущественное – это молитвы матери и бабушки. Огромную силу имеют. Это хорошее, полезное, что вы за кого-то переживаете, помогаете, молитесь. Это хорошо. Должны ли браманы, грихастхи, имеющие семью, работать или имеют право жить на пожертвования? А что значит «имеют право жить на пожертвования»? Что за выражение такое? Кто им дал такое право носить? Я браман, дайте мне пожертвования. Браман не должен даже так думать вообще. Дадут пожертвования, это пожертвование. Значит, дадут, не дали? Нет. Никакого права нет на этот счет. Пожертвование брамана – это просто благодарность. Это не плата, не зарплата. Благодарность не чувствуют люди. Если у брамана имеющие качества, и много полезных для людей делаете, живете ради них, обучаете их бескорыстно, заботитесь, конечно, не будут благодарны, конечно, не будут давать вам пожертвования. Если вы браман, живите как браман. Но если говорите, я браман, поэтому у меня есть право брать у вас пожертвования. Это неправильная позиция. Нельзя так думать. Если вы живете как браман, конечно, можете принимать пожертвования, которые даны из чувства благодарности. Просто. Это хорошо, это обмен. Но вы не заказываете, сколько пожертвований должно быть. Это вас не должно интересовать вообще. Иначе какой же вы браман? И так, если вы будете помогать людям и жить на пожертвования, очень хорошо. Замечательно. Образ жизни брамана замечательный. Правильно ли то, что кураторы берут деньги от курируемых? Смотря как. Если это, опять же, благодарность, если именно пожертвование, вы должны взять, потому что это с любовью дается. Если это ваше как бы условие кураторства, это мошенничество, простите меня. Никаких условий ставить не должны кураторы. Ни в коем случае не переводите все на деньги. Вы все испортите. Знания передаются бескорыстно. Но если кто-то из благодарности хочет, вы должны это взять. Это нормально. И если вы хоть один рубль потратите на чувственное наслаждение, Прабхупада говорит, пойдете в ад. Большая ответственность. Через любое вероисповедание можно достичь совершенства. Например, христианство, ислам. Вопрос это. Через любое вероисповедание можно достичь совершенства. Да, через любое. Любая религия. Религия не так важна. Это Божье. Мерение относится к традициям национальным. Но одно условие, только одно условие. Если вы следуете полностью своей религии, только в этом случае. Если не следуете своей религии, ничего не произойдет. Никакого совершенства не ожидаете. Нужно следовать всем заповедям в этом случае. 10. Ни одному, ни двум, 10 заповедям. Почему Прабхупада дал сознание Кришны, как вы думаете? Разницы же нет, в принципе, в заповедях. В целях, любовь к Богу. Это общая цель для всех. Почему же Прабхупада дал? Скажите, вы что, новую религию принесли сюда? У нас так много и так религий. Прабхупада сказал, нет. Я принес вам то, что вы давно забыли. В любой религии. Люди забыли Бога. Бог – это неизвестная личность в любой религии. Неизвестная личность. Никто не знает о нем ничего. Именно поэтому, если у нас лиана-бхакти, лиана-йоги, описывается на странице с лианой этот процесс. Лиана должна двигаться по дереву, по какой-то опоре, видите? Поэтому стволу жизни как мы продвигаемся. Так, да. Но если вы не зацепились за знание о Боге до конца, к той цели, то лиана всегда может пасть какое-то время. Поэтому даже религия может деградировать, если она забывает о Боге. Потому что главный принцип религии – помнить о Боге и никогда не забывать о второй. Итак, если религия есть, а знания о Боге нет, это приводит к деградации. Поэтому не привязывайтесь к религии, привяжитесь к Богу. Ищите Бога, не религию. И в этом вам может помочь любая религия, пожалуйста. Если вы искренне следуете всем заповедям, наставлениям, нет проблем. Я знаю, много мусульман у меня знакомых есть. Вот такие люди. Отличные люди, прекрасные качества, потому что они 5 раз намаз каждый день. Коран читают и знают его хорошо. И развивают прекрасные качества. Пожалуйста, вам пример. Достигают духовного уровня. Среди христиан тоже есть такие люди, которые не интересуются ни политикой, ничем. Ни мировым господством. Их интересует Бог. Они преданы Иисусу Христу в сердце. И они действуют, следуют всему этому. И они прекрасно развиваются. Итак, если мы следуем, безусловно. Но если у нас нет сил следовать, тогда в этом случае, Прабхупада говорил, если вы, скажем, приверженец своей религии, скажем, вам не нужно быть вероотступником, следуйте. Но если вы не можете следовать, нет сил, возьмите Хари Кришна мантру, у вас появятся силы. Не будьте фанатиком. Возьмите любое лекарство от болезни, неважно, индийское оно или русское, если оно поможет, принимайте его. Если вас Бог интересует, принимайте. Итак, поскольку люди ослабели сильно, и уже религия, она не может поднять, изменить общество людей, в целом не справляется с этой задачей. Религия стала частью как бы политики также, большей частью сейчас. Так мы видим. Уже она не так духовна, как раньше. Больше политична. То Прабхупада дал Хари Кришна мантру. Господь Чайтанья сказал, будут воспевать в каждом городе и деревне. Это Маха-мантра, единственная веда, которая может остановить век Кали. Так описывается. Это особое могущество. Так что это великий секрет, великая тайна. Прабхупада сказал, примите ее с благодарностью. Это благословение всему человечеству. Хари Кришна мантра. И постепенно все религии восстановятся. Не думайте, что когда Хари Кришна будет распространяться, христианство и мусульманство исчезнет. Ни в коем случае. Они омолодятся. Кто? Как можно забыть Иисуса? Что вы такое говорите? Если хоть раз соприкоснулись с этой личностью, неужели вы забудете Иисуса? Кто из преданных не любит Иисуса? Разве это возможно вообще? Как вы можете не уважать пророка Мухаммеда? Как это вообще возможно, если вы духовный человек? Поэтому, в принципе, вы можете совмещать в сердце все это. И Иисуса, и Мухаммеда, и всех других святых, безусловно, если вы знаете Бога. Но люди разодрали Бога по частям сейчас и воюют. Бог мой, Бог твой, Бог чужой. Нет такого понятия. Бог один. Поэтому, в принципе, любая религия для этого предназначена. Но смотрите, религия – это развитие. Развитие души. То, что написано в Ветхом Завете, в Новом Завете уже больше дается любви. И Господь Чайтанья принес все уже. Все уже. Все расы с Богом описаны подробно. Пожалуйста, принимайте, делайте это. Нет сейчас смысла цепляться просто за какие-то религиозные убеждения. Нужно заинтересоваться Богом. Итак, наши вопросы иссякли. Да, еще есть, пожалуйста. Природа культа личности. Вопрос. Как не попасть под это влияние? Какова роль и ответственность лидера в этом явлении? Культ личности – это характерно для России. Это характерно в истории создавать культ личности для нас всех с вами. Почему? За это явление ответственна гуна страсти. Гуна страсти – это написано в Бхагавад-гите. Что люди в гуне невежества поклоняются призракам и духам. Люди в гуне страсти поклоняются сильным лидерам мира сего, Это культ личности. А люди в гуне благости поклоняются полубогам. В чистой благости имеют отношение с Богом. То есть в какой гуне человек, такой объект поклонения для него соответствует. И в России это богатый опыт. Во всех коммунистических странах богатый опыт. Ким Ир Сен, Мао Цзэдун, Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс – это лидеры. Это лидеры атеистического общества. Это культ личности называется. Или, как говорят в Библии, не сотвори себе кумира. Кумир – это лидер, не связанный с Богом. Не связанный с Богом. Но в нашем случае есть парампара, например. Ваш вопрос справедливый, потому что риск есть. Есть парампара. Парампара значит, есть все представители, духовные учителя существуют. И мы поклоняемся Богу через гуру. Так, есть представитель, таков этикет. Если вы думаете, поклоняясь гуру, вы забываете, что за этим гуру вашим есть его гуру, а за этим гуру есть другой гуру, и за всем этим есть Кришна, это называется культ личности. То есть формально вы правильно поступаете, что вы кланяетесь гуру, слушаете его наставления, этикет, вы служите ему. Это нормально для получения знания, это правильная позиция. Но если вы забываете, что ваш гуру тоже ученик, и так он служит своему гуру, тогда это культ личности. Если вы рассматриваете независимо от парампары, это уже культ личности. То есть задача гуру не просто получать почтение от ученика, а отдать это служение своему гуру. Тогда он может занимать это место в парампаре. Только при этом условии. Тогда он квалифицирован. Если же он это принимает на свой счет, он начинает гордиться и постепенно падает. Поэтому все лидеры, материалисты, лидеры, вожди, они все потом падают. Их сначала прославляют, а потом убивают. Прославляют, потом убивают. Прославляют, убивают. Духовный учитель – это должен представитель Бога. От имени своего гуру он говорит. Не просто свои мнения какие-то излагает, а от имени своего гуру. Тогда, поклоняясь гуру, поклоняйтесь Кришне, получается. Это нормально. Мы же это же используем в материальном мире. Если как эта фирма, скажем, к вам приходит представитель фирмы. Или милиционер, представитель власти приходит. Вы же видите всю власть, закон в этом человеке. Так? Пока он в форме, пока он связан своим начальством, своей ответственностью, можно принимать его авторитетно. Ну, а если кто-то просто сам форму придумал, сам документы подделал, такое тоже бывает. Это уже оторвано от преемственности. Прабхупада дает пример такой. Почтового ящика. Вы пишете письмо, адрес, все как нужно, индекс, потом идете на улицу, находите почтовый ящик, бросаете туда, в ящик. А через неделю вам приходит ответ. Здорово. Прекрасно. Вы думаете, а что? Зачем мне ходить куда-то на улицу? Я этот ящик установлю у себя в ванной комнате. Делайте такой же точно ящик почтовый, выкрашивайте, пишите почта, делайте козырек вот этот вот двигающийся, и туда все письма бросаете. Но вам ответа не придет, что он не связан с отделением связи. Видите, нет связи. Вот это значит оторванное, отдельное поклонение. Нет результата, нет отношений, нет связи. Значит, результат служения гуру вы должны ощутить привязанность к Богу. Если служа гуру, вы не развиваете привязанность к Богу, это просто культ личности. Как полюбить отца, уважать, оценить, что он заботится обо мне, отдал всю жизнь и так далее. Говорят, что если не почитаешь отца, то в духовной жизни продвижения не будет. Как измениться? Не совсем так. Не абсолютизируйте это понятие. Это может быть подмена. Я расскажу, тут непростой вопрос, век Кали. Собственно говоря, сейчас отцов-матерей почти нет. Я извиняюсь, простите меня. Но я говорю правду. Есть формально, они, конечно, существуют. То есть те люди, от которых мы родились, верно? Например, мы скажем муж-жена. Мы названия такие используем, верно? Потому что вот они женаты, имеется в виду. Но мы видим, что вот этот человек не исполняет обязанности мужа. Не квалифицирован. А женщина не исполняет обязанности жены. Не соответствует этому положению. А как же их назвать тогда? Все равно говорим муж и жена, верно же? То есть формально мы все равно их обозначим как муж и жена, но это будет ложное название, на самом деле, что не соответствует и их природе действия, их дхарме. Потому что истину – это только дхарма, не название, а поступки человека. Если человек ведет себя как муж и отец, тогда мы называем муж и отец. А если он женился, но не ведет себя как муж и отец, это не муж и не отец. Но формально положение занимает это он, конечно. И мы должны положение тоже уважать. В этом плане я согласен. Уважать положение нужно в любом случае, какой бы он ни был. Отец есть отец. Мать есть мать. Хорошо. Мы должны это уважать. Положение. Но этого недостаточно. Видите, вы спрашиваете, а как мне думать об этом, если он... Я не вижу его таким отцом. У меня как бы отца и не было. Он, может быть, со мной никогда вообще не разговаривал. Отец. У меня есть опыт. Такое может быть. Что мне делать в этом случае? Уважайте просто положение. Это нормально. Не беспокойтесь. Ничего дурного не будет. Это просто взаимоотношения. Так мы сложились. Не беспокойтесь. С Богом это не препятствие. Не абсолютизируйте этот принцип. Векали столько изуродованной жизни, Боже мой. Не беспокойтесь об этом слишком. Это карма, судьба наша. Примите, какая есть, но положение уважайте. Есть родственники по телу, есть родственники по духу. Родственники по телу могут быть вообще не понимать друг друга. Вообще не быть близкими людьми на самом деле по телу. По духу родственники ближе. Значит, кроме родственников по телу, мы должны еще иметь родственников по духу. На самом деле нам нужен с вами духовный отец. Большей части. Вот это поможет нам в жизни на самом деле. Должен быть духовный учитель, духовный отец, который будет думать обо мне, заботиться, любить меня на духовном уровне. На самом деле будет давать такую защиту. Все, вопросы кончились.